8 часов 36 минут, четверг, 4 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
Даренко.
Здравствуйте. Что, уедет Даренко на послание президента или не уедет Даренко? Несколько человек спрашивают. Ребят, значит, дело обстоит следующим образом. Смотрите, поскольку я должен слушать послание президента, я не могу на нем быть. Это противоречие. И я его объяснил приглашавшим. Дело в том, что я здесь с вами сейчас до 11, а потом в 13.20 я уже на Первом канале. И я не успел бы с посланием президента приехать к 13.20 на Первый канал. И поэтому здесь до 11, в 11 ноги в руки, пабым-пабым-пабым-пабым, на автобусе Каравелла, пошел в Стаканкино. В Стаканкине мне готов, в гримерке монитор уже. Много листов бумаги, где я буду конспектировать моего президента. Месье ле президент, я буду его конспектировать. И потом комментировать, но как комментировать? С восторгом. Я буду говорить, как справедливо сказал президент, буду говорить я. И со слезой. У меня слеза будет падать сначала из правого глаза, потом из левого, я ее буду слизывать. Слезу вот так. И говорить, вот. И, ну, как-то с восторгом я бы хотел. Но это в 13.20. В силу этого я не успевал бы быть там сам. Понимаешь?
Да.
В качестве одного из тысячи муравьев, потому что президент позвал тысячу муравьев, которым он зачитает это. Я когда смотрю на телетрансляции этого, ты знаешь, меня пугают эти люди. Вот которые собираются на президентское послание.
Да, чем?
Во-первых, ветхостью. Вот ты видишь, когда по седовласцам пробежит камера, по седовласцам, mm-hmm. там вот эти седовласцы все сидят, кудлатые седовласцы, потому что они тщатся изображать шевелюру, понимаешь? Но никому, кроме адвоката Резника, это не удается в Москве, как ты знаешь. И эти седовласцы тщатся изображать шевелюру, где-то куриное перо там от подушки. Понимаешь, вот это все? Вот эти все лохматые какие-то. Потом еще эти лица. Вдруг камера пробежится по этим лицам. Фу-у-у, камера пробежалась по этим. Боже, порочность, зависть. Все пороки отражены на этих лицах, потому что маска...
И прожженная,
маска после 40, опыт. Маска прирастает к лицу. Ты же знаешь об этом.
Пока нет, слава богу.
Да ты узнаешь об этом. Ты же не видела мужчин или женщин старше 40?
Да, это но я не думала об маски. Этом. Об этом начинаешь это думать, когда
нет.
самому уже 40.
Смотри, поэтому. Ты ходишь как блажная всю жизнь, как будто я у мамы дурочка. И у тебя такая будет и в 40 лет такое лицо, понимаешь? А у них прирастает маска. В этой маске расчетливость, зависть. В этой маске хитрость, заменяющая ум. В этой маске все, понимаешь? Я боюсь быть среди этих людей. Я простачок, простецкий, крымский парнишка. Как я могу сесть среди этих сановников, среди этих исчадия порока, как я могу сидеть среди них? Я не могу, они меня растопчут, я боюсь, я не пойду.
Нет. А когда слушать или смотреть ваши комментарии?
13.20, я уже на Первом канале, да.
А, нет. Уже прямо
конечно,
в прямом эфире.
Конечно,
да?
Конечно, с восторгом. Доллар сейчас покупать или ждать выступления? Уже там на межбанке 52 с чем-то доллар. То есть доллар падает. А на самом деле растет, обратите внимание. Доллар растет к евро, а падает к рублю, понимаете? Значит, уже накануне, на межбанке. То есть люди ждут. Сейчас я вам скажу. К евро он был 1.23 уже. 1.23. Ну, вы понимаете, о чем мы сейчас говорим? 1.2540 был тут. Когда? Вчера, позавчера. Сейчас 1.2304. Из этого какое следствие? Что доллар пошел в атаку на евро. Ту-дун-ту-дун-ту-дун скачет. Вот. Евро такой. Ха-ха. Понятно?
Да.
Я Меркель. Вот, евро такой. Отскакивает. Значит, но в то же время доллар падает на межбанке. До 52 с чем-то. Не можешь посмотреть? Ну, скажи мне, 52-92 его видел некоторое время назад. То есть он еще до торгов. Значит, и отсюда. 52-91. Значит, Долларевич не хочет расти, потому что он боится Путина. Побаивается.
Сергей, а что делать тем, кто все-таки едет в отпуск? Вот значит, оно, когда покупать
тем,
доллары?
Тема громадье какой-то. Ты расскажи сначала, что ты сдала, что. Она сегодня... Никакой отпуск. Отпуск потом, и потом он в конце концов отменится. Всюду страхуйся. Когда ты знаешь на Экспедии, когда покупаешь тур, заплати $20 за то, чтобы тебя застраховали, что ты отменишь отпуск. Какой отпуск нафиг? Когда страну ждут великие дела.
Подождите, не надо так менять.
Да, все, подожди отпуск. Расскажи, ты что сдала вчера? Она сдала вчера кандидатский минимум. Что
ты
сдала?
Нет, площадку я сдала.
Площадку сдала, господи.
Первого раза без...
Нет, ты сказал, со второй попытки.
Нет.
С первой попытки?
Конечно, в том-то.
А что удивительного? Можно я вам сказать? Что удивительного в том, что человек сдал площадку? Объясни мне, что что-то случается непредсказуемо в вождении машины. Например, ты крутишь руль направо, а она едет налево. Такое бывает, нет?
А для неопытного водителя все непредсказуемо.
Во-первых, все предсказуемо.
Но это для вас непредсказуемо.
Нет, все предсказуемо, все предсказуемо.
Большинство учеников, которые учатся
ты спиной водить, умеешь ездить?
Они
спиной умеешь
заучивают...
Ездить?
Да, конечно.
Они... Молодец, для женщин это недоступное искусство. Ну-ну, расскажи.
Они заучивают правила, просто вот, нужно повернуть, да. Когда зеркало сравнялось со столбиком. Не понимая при этом принципа.
Да о чем ты говоришь?
Поэтому заваливают.
Да нет, принцип надо понять просто... ты пойми, принцип надо понять хребтом, не мозгом. Мозгом вообще ничего не надо понимать. Хребтом. Смотришь на выход из поворота, как можно дальше смотришь, и она сама едет. И все, больше ничего не надо. Машина сама едет. Там, ну, я тебе объясню, там первый, третий, четвертый, второй цилиндры срабатывают, поджигается смесь или взрывается, детонирует. Это тебя вообще не парит. Она сама едет, ты же там в цилиндре не сидишь. Что тебя это парит, я не понимаю. Смотри на выход из поворота, как можно дальше от себя. И все, и ты там уже, в дамках. Нет вопросов.
Сергей, ну, вы же хорошо. Понимаете, что там...
Теперь расскажи, как ты давала взятку, она давала взятку, позорница.
Потому что сейчас
говори.
Невозможно дать взятку абсолютно. Да. Хотелось
кому
бы...
Кому ты дала 500 рублей, ты мне сказала сегодня. Да. Говори, она давала взятку. Сергей. К Норре, вот так.
Зачем вы меня сдаете?
Вот я не знаю, почему, я тебе объясню, почему. В прямом кефире, да, вот почему. Потому что я хочу, чтобы моя страна была, чтобы моя страна жила как Европа и Азия, как Африка, в смысле без взятки.
Нет, вот, казалось бы, в ГАИ уже невозможно дать взятку,
невозможно.
Но они нашли лазейку, 500 рублей
гайцы берут взятки,
за
товарищи.
Доставку машины.
Изобличаю. Мне кажется, что гайцы берут взятку, потому что рядом с ними ходят супчики, которые берут с адъюнктов, или как
Сергей,
вас назвать?
Мне еще город сдавать, зачем вы мне
плевать на твой город. 500 рублей зачем ты дала? Надо было не давать. Значит, скажи, пожалуйста, подходит...
Себе дороже я уже...
Что значит себе дороже?
Потому что мне еще город
как
сдавать.
Как не стыдно, я напишу заявление сегодня. Я напишу заявление начальнику ГАИ. Нет, пусть он считает наш эфир заявлением. Начальник ГАИ города. Значит, идут поборы с автолюбителей, которые сдают на права. Идут поборы здесь у вас, в московском ГАИ. Ясно? Москва, ГАИ, МВД Российской Федерации. Идут поборы. Подходит парень, который активистик там. Активистик. Погонов у него нет. Он активистик, шестерочка. Он ставит конусы и флажки. Значит, и говорит, дай 500 рублей каждому. 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 Подтвердите мне. 7373948. Каждому. Идут поборы. Алло, здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте.
500 рублей. 500 рублей.
Из Москвы.
Да.
Не 500 рублей, 7 тысяч экзамен стоит, а нужно,
нет.
Значит, самому
нет.
Сдать компьютер.
500,
да нет,
500 рублей, 500 рублей сейчас вот взяли с нее вчера. Нет. Все, давайте, рассказывай. Не 7 тысяч, а 500, расскажи.
Нет, заплатить за права невозможно уже в ГАИ.
Расскажи.
Я уже только что рассказала, да, что 500 рублей за доставку машины, это прямо на площадке просят.
За доставку машины, без справки, без чека, без печати.
Мне
просто.
Не было денег.
Дайте 500 поэтому... рублей, у нее нет.
Ей сказали бросить на телефон.
Ей сказали, доедешь домой, брось мне на телефон 500 рублей, дали номер телефона. Дай мне этот номер телефона, я ему позвоню.
Я ему сейчас позвоню. Нет.
Вот так, посмотри. Мы хотим, чтобы наша страна стала Европой, и мы, в общем, Европа, да, которая отстала там на сколько-то тысячелетий, ну, неважно. И мы хотим, чтобы эта страна... Приезжает к Норре, которая отталкивает нас в грязь, какую-то превращает нас в папуасию, потому что она дает взятки направо-налево и еще отказывается слить коррупционера. Зачем ты дала ему 500 рублей? Даша пошла в банкомат. Я расскажу вам всю историю. Даша пошла в банкомат.
Ну, Сергей, вы
сняла, ну ты же позоришь мою родину. Даша пошла в банкомат, сняла 500 рублей. У нее не было. Она говорит, у меня нет. Тот говорит, да на телефон брось. Она пошла в банкомат, сняла 500 рублей, пришла, потупив глазки или нагло глядя в глаза. Как ты это сделала? Как ты это сделала? Что ты чувствовала в этот момент?
Молча,
но с презрением. Ты хоть плюнула ему в глаза, сказала, на, паскуда, развращающая мою страну, на, паскуда, отбрасывающая Русь, матушку в Средневековье, на, паскуда мерзкая, на, давись. Ой, господи, слово хоть почти сказал. Давись, значит, и на, я хочу, чтобы ты проглотил эти деньги, жри на моих глазах, мразь. Так ты сказала?
Нет.
А как ты сказала?
Я ничего не сказала.
Пожалуйста, я принесла вам взяточку. Возьмите взяточку. Сдала 500 рублей. И каждый, сколько у вас там было? Сколько мент за это берет? Мент, МВДшник, сколько за это берет? Это мой вопрос к МВД. Сколько берет мент? Вы, МВД, МВД, пожалуйста, сколько ваш мент берет за это? А? Ответьте мне. С каждого сдающего экзамен 500 рублей... За доставку машины. А менту сколько отсыпают? Ответьте мне. Все, ты не бойся. Наоборот, теперь наоборот. Приходи там ногой двери, все. Ладно? Теперь по-другому все. Что ты молчишь?
Да я уж не знаю теперь, что думать-то.
А что тебе думать-то? Нормально, пойдем вместе сдавать. Город поедешь сдавать?
Да.
Вместе поедем сдавать, и все. Ладно. Поворотники не забывай включать.
Да, это важно.
Перед тем, как тронуться, не забывай включать поворотник. Прямо сразу к машине подходишь, даже через окно открытое, включи поворотник. Скажи, на, тварь, я тебе включила поворотник. На, тварь, понял? Нет. Все. Ты на ручке поедешь?
Да, конечно.
На ручке на механике?
Да.
Какая же ты, о! Слушай, я тебя начну сейчас уважать. О чем? Ты умеешь втыкать этого... эту штучку? Ты умеешь втыкать эту штучку, кочергу вот эту, и ты понимаешь передаточные числа, и ты все это понимаешь, и ты чувствуешь, как она девочка твоя нежная, как она нежная девочка, как она просит вторую или третью, ты это чувствуешь?
Ну, как же.
Боже милостивый. Да ты... Смотрите, Кнорра все, Кнорра назад производится в человеке. Только что я ее...
Как это просто оказалось?
Я, конечно, стал тебя уважать. Хорошо, молодец, она пойдет в город сдать. Слушайте, ладно, что, вы взятки даете, что ли? Чего все звонят-то, все взятки дают? Вы взятки даете при сдаче экзаменов? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей.
У меня дочь полгода назад сдавала на права.
Ну, так что?
Так вот. В первый же день, когда она села в машину, чтобы практику, да, проходить?
Да.
Вот, и инструктор говорит, девочка, ты хочешь сдать?
Да.
Она говорит, да, конечно, хочу. Вот, будь добра, тогда 18 тысяч мне давай.
18 тысяч? Это за школу, наверное.
Да, нет, за школу это отдельно. Там 21 тысяча за школу. Mm. А это за сдачу в ГАИ. Ты говоришь, хочешь сдать? Она говорит, конечно, хочу.
Нет,
тогда
ну сейчас говорят...
мне, пожалуйста, 18
тысяч рублей. Вот, Кнора вчера дала только 500. Нет, только 500 дала. Полгода назад, не знаю, только 500. Но она, видишь, экономная и все такое. Ребят, ну хватит, ребят. Че вы, все давали взятки? Почему у меня 50 человек звонит сразу? Алло, здравствуйте. Да, говорите.
Алло.
Да поговорим мы о Грозном, конечно, но до Грозного руки не доходят, ведь все звонят. Да, здравствуйте.
А, доброе утро, Сергей.
Да, скажите.
Смотрите, ну 500 рублей у нее взял это инструктор, который доставляет машину на площадку.
Ну и что?
Площадку.
А это где это написано? А где чек?
Ну чек это где? Значит, нужно обращаться к директорам автошколы.
А если ему надо на чай, так я ему пакетик чая подарю. Понимаете, что значит он взял? Я не понял. Он что, на чай хочет? Он что, шестерка на чай хочет? Так я ему пакетик чая принесу. У меня есть, я на работе здесь свистну. И он хочет 500 рублей, извините.
Но это я подчеркну, не инспектор.
За 500 рублей я бы ему сказал на колени, мразь, я бы брюки расстегнул. Он бы мне за 500 рублей, знаете, что сделал бы? 500 рублей! Это же огромные деньги, ребята! За 500 рублей на колени, мразь! Вот бы я что ему сказал.
Да, правильно? Но это я
ты так сказала?
Что это нет. Я, нет. Это не инспектор ГАИ, это так. Вот сотрудники, которые там рядом ходят.
Ну, так они их крышуют МВД. Они, естественно, делятся. Я так думаю. Я думаю, что делятся. Как же рядом инспектор не видит этого? Конечно, он видит. Конечно, они ему отсыпают. А как ты думала? Это может быть такое или нет? Ну, ладно, все, ребят. Слушайте, другая тема, еще одна. До Грозного. Короткая тема. Сегодня сажусь. Все. Пережили, все, отвяли. Не давайте ему взяток. Ну, или пусть на колени становится сначала. За дело хоть дать. Дать хоть 500 рублей, так за дело. Я не знаю. Вот этот первый раз звонит, наверное, вчера дал взятку. Ну, давайте, ну, хорошо. Алло, здравствуйте. Вы дали взятку?
Ну, да, в 2008 году.
Так это очень давно, это уже взятка. Упс, это как прошлогодний снег. Мне нужна свежая взятка, вчерашняя взятка. Спасибо, ребят, все. Слушайте, сегодня хотел другую тему. И быстро. Прежде чем мы перейдем к Грозному, где идет война. Послушайте, там какая-то война, но 6 человек. Ну, они сами 6 человек говорят, что их 300, а в некоторых случаях они говорят, что их 400. Это какой-то парадокс. Значит, я хотел сказать про это самое... Про то, что сегодня сажусь в автобус. У меня изморозь. Угу. Чистое стекло. Изморозь. Я решил не чистить. Почему? Потому что чуть-чуть видно было. И я еще ногтем процарапал щель себе такую маленькую, как в танке. Автобус Каравелла. Внимание. Я еду. Потихонечку у меня оттаивает стекло. Ну, начала работать эта тепловая пушка. Вот. Значит, и стекло грязное. Внимание, это изморозь принесла на стекло грязь.
О, как.
Изморозь. Стекло, когда я ставил машину, стекло было чистое. Внимание, это очень важно.
Вы уверены в этом?
Да, абсолютно уверен. Внимание, я точно знаю, что я ставил машину с чистым стеклом. Я оставил изморозь на стекле.
А я вам объясню. Вчера очень сильный ветер был. И
соли кальция, соли магния, соли натрия.
И песок намело вам на стекло.
Нет, я не думаю. Где это был такой ветер-то? У нас-то мы живем фиг знает где, мы далеко живем, по Новой Риге. У нас там не было никакого ветра, у нас все было хорошо. Нет, товарищи, значит, эта изморозь оказалась грязью, которой мы дышим. Меня не волнует, пожалуйста, машина, она железная, она что, она добрая. Значит, мы дышим вот этой мразью, которая седает на наши стекла. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Слушай, мне какой-нибудь экологический активист позвоните, прежде чем мы перейдем к Грозному. Мы к Грозному сейчас перейдем, спокойно. Экологический активист, скажите, пожалуйста, есть же какой-то экологический активист? 7373948. Ребят, чем мы дышим? Я оставил чистую машину с чистым стеклом. Я пришел сегодня изморозь. Я ее не счищал. Я поехал с изморозью. Стекло грязное после того, как растаял лед. Это значит, что изморозь несет в себе какую-то грязь. Здравствуйте. Я верно предполагаю?
Доброе утро.
Да, здрасте.
Доброе утро, Сергей. Максим, Подмосковье. У меня жена практически экологический активист.
Да.
Потому что маленький ребенок, и она помешана немного на...
Да. Ну, скажите, а что же это вот... Ну, мой казус, объясните мне научно.
А вот,
да.
А вот я вам расскажу другой казус, который еще похлеще, наверное, будет.
Давайте хлеще.
Дома окно. И там немножко резинка так, ну, которая уплотнительная, немножко подсекает. И я обнаружил на подоконнике, на белом, да, новую квартиру, новый подоконник, прям белоснежно-белый.
Да.
Прям там, где резинка немножко отходит, уплотнитель от окна, да, прям черная такая, как будто сажа.
Насвистела из окна насвистела. Вот еще, давайте еще. Алло, здравствуйте. Что это? Что, чем мы дышим? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Роман меня зовут.
Да, Роман, пожалуйста.
Я один пример хочу рассказать. Я перед тем, как ехать на недельку в отпуск, помыл машину и живу в конце Ленинградки. Поставил автомобиль, я через недельку приехал в Москву, вернулся с отпуска, я свою машину не узнал.
Ну,
там такой сантиметровый слой
пыли,
как будто я ее вообще не мыл.
Ну, это можно предположить. Это моя машина. Но мы-то с вами можем предположить, что это с дорог. А у нас-то я в поселке практически в дачном, у нас никто там не ездит, нет никакой пыли, значит, из изморози была пыль. Из изморози. Изморозь выстудила воздух у меня на стекле с грязью вместе. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот по работе общаюсь с патологоанатомами, которые вскрытие делают.
Да.
И вот они, когда нулевки смотрят, они все черные, особенно у курильщиков. Да, сами при этом они курят. Я вот у них всегда спрашивал, вот нет, почему вы курите?
Ну ладно, курильщики.
Какие легкие.
Нет, подождите.
Они говорят...
Курильщики, да. Курильщики ведут образ жизни гибельный, прекратительный. Они хотят умереть от рака легкого.
Да, да. Вот
они хотят умереть от рака легкого. И мы не в силах этому противостоять.
Сами?
Нет, давайте про некурильщиков говорить. Курильщики...
Они говорят, что в нашем городе легкие у некурильщиков не отличаются от легких курильщиков.
Прелестно, прелестно. Не отличаются, не отличаются. Я думаю, что все-таки должны как-то чуть-чуть отличаться. А, нет? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Я про грязь на машинах. Вот, да. Я уже с недельку замечаю, у меня машина просто покрыта какой-то пленкой. И она не отмывается, ее еще только в машину
мойку загоняют. Мы этим дышим, фактически, понимаете?
Абсолютно верно. И вот я не знаю, что и на окнах то же самое, абсолютно.
Я не очень с этим согласен. Воздух грязный, вот и ответ. Так почему он грязный-то? Ночью был запах как бы хлора и сильный, несмотря на ветер. Два дня дождей отмыли с машины голубиный кал. Без зонта не хожу. В 80-х построили стадион в Капотне, перевели туда тренера со «Спартака». Позанимался месяц, потом врачи сказали, что я курильщик, а я не курил никогда. А, перевели из «Спартака» в Капотню, и человек там позанимался месяц, и все. Да, ребят, мы чем-то... Пыль — это взвесь. Надо бы автомобили запретить. Кац, долби автомобилистов, призывает Абдул-Хамид. Ребят, что-то происходит, потому что изморозь на стеклах грязная, изморозь. А стекла-то были чистые перед этим. Стекло-то я оставлял вчера чистым, а изморозь у меня сегодня грязная. Значит, и мы этой мерзостью дышим, понятно? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Расскажу историю. Значит,
давайте.
150 километров от Москвы.
Да.
Вытащил детскую ванночку набрать талой воды со снега.
Ага.
Когда снег растаял, ванночку невозможно было отмыть.
То есть вот такой снег. Что
да,
делать?
Такой
ну хорошо, давайте сделаем вывод и все, и поедем на Северный Урал жить, и все. А что делать?
Любому.
А?
Любому.
Ну, слушайте, а Норильск, один из самых грязных городов мира, сегодня рейтинг смотрел. Норильск. Понимаете, один из самых грязных городов мира из-за промышленных выбросов. Получается, и на севере не спастись.
Ну.
Хорошо, 8.57, погнали, движение.
Подъем в движении.
Так, в движении быстро говорим. Так, 6 баллов было полчаса назад, сейчас у нас 6 баллов по-прежнему. В городе необычная пробка, гигантская пробка на Звенигородке, просто прямо совсем. Значит, стоим, пишут разные люди на Звенигородке. Вот почему они стоят, потому что перед третьим транспортным в правом ряду в 8.19 произошла авария. Думаю, большая, потому что стоит все от Красногорского круга до третьего транспортного кольца. Можете миновать это дело, попробуйте. На Волоколамке, правда, тоже пробка перед не перед Соколом, а раньше еще, до Сокола. Так, перед Войковской стоит Ленинградка. И если еще отметить экстраординарные вещи, это Варшавка сегодня... Не до подольских курсантов, а от подольских курсантов, наоборот, не едет вообще никак. И потом она сливается с Каширкой, добавляя кошмар-кошмара, адок процветает. На профсоюзке тоже перед Гагаринской. Перед площадью Гагарина. Так, ну что, ну все остальное так себе. Третье транспортное, кстати, приличное, потому что никто не может доехать до центра, правильно? Где едете, что видите? 7373948. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло. Да,
здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Значит, у нас чудесные ребята около Крокуса решили столкнуться.
Вот какие молодцы.
Да, просто чудесно. Причем две аварии, по три машинки так друг дружку догнали радостно. Вот. Стоят,
а
загорают в правых рядах. В
результате, а какие? Ну, скажите, ну там фигурирует какая-нибудь, фигурирует блондинка, наконец, чтобы направить
знаете,
ненависть.
Знаете, честно, не люблю рассматривать аварии, поэтому не обратил внимания на блондинку.
Должна фигурировать,
Никиса. Ну, наверное, где-то она там затесалась.
Должна, обязательно.
Так что там пробочка такая хорошая.
Причем на BMW X6, которая ехала 80 км в час, какая-то вот такая должна быть блондинка. 7373948, алло, здравствуйте, да.
Добрый день, это Бульбаш.
Да, Бульбаш.
На Красногорском шоссе в районе Власихи, в сторону Одинцова, стою прям жестко.
Спасибо. Авария на Таганке. Столкнулись «Шкода» и «Мазда». Предупреждает нас Степан из Вайтрана. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, гранёдров Сережа.
We'll be right back.
9 часов 7 минут, четверг, 4 декабря. Здравствуй, великий... Я не могу, слушай, Надя, ты мне мешаешь. Она сидит, плачет. Говорит, мне не сдать экзамен. Я посмотрю на эту плачущую, кнору, реально смотрю, да? И меня хохот забирает, качает ныть. Давай, тихо, слушай сейчас, смотри. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это... Радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра вся в слезах.
Сергей Викторенко, да.
Что, нормально все. Саня, значит, ты меня пишешь. Спокойно. Аварий много. Проехал от Барвихи до университета 4 аварии. В авариях вообще одни мужики, говорят, 404-й. Ну да. Потому что бабы уходят. Они устраивают аварию и уходят. Понимаете, телепается какая-нибудь блондинка. Значит, потом мужики действительно бьются, потому что, ну, они, так сказать, ответственные люди и все. А баба-то уезжает тихонечко, даже не понимая, что она устроила аварию. Вот какая грязь. Какой кошмар. От МКАДа до Белорусского по Ленинградке за 55 минут. Свобода стоит, 95-й. От МКАДа до Белорусского едет 50. 50-й. В Пекине все ходят в масках, говорит 83-й. Еще. Даша, не плачь. Дарья, теперь ты знаешь, с кем работаешь, говорит 77-й. Да. Ирина Великолучанка. Сергей, проезжали вчера вашу Москву, любимую. Заметили, что дороженьки столичные знатно посыпаны какой-то дурью для всасывания жидкости. Да, ну мы что, мы уж не замечаем все это. Так, более 5 миллионов авто, это не шутка, всех ждет рак легких. Говорит нам два, добрый. Проснулись автоуроды. Я давно каждую неделю мою подоконник от сажи из ваших труб. Говорит первый. А первый, она потом он подписывается второй, наверняка. Хорошо. Молодец, Сергей. Избавил город еще одной бабы-водительницы. Не, она все сдаст сейчас. Сдаст на 5 просто. Скоро все перейдут на водородное топливо, и воздух очистится. Но закончится вода. Как это закончится, когда при водороде, вы еще не в курсе, что ли, вода, наоборот, будет капать из каждой машины. Будет литься струйка воды. Все! Грозный, наконец. Слушайте, я сегодня просыпаюсь. Первое, что я делаю, ну, естественно, вы знаете. А второе, это я включаю телефон там же. Uh-huh. И я включаю телефон и смотрю все новости. Грозный. Захватили 300, 400. Дурдом. Роман Доброхотов, который очень боится, что придут чечены в Москву. Знаешь, Роман Доброхотов обещал встречать на Красной площади украинскую оккупационную армию.
Да,
знаешь,
да,
ты
да,
помнишь?
Да,
ну,
да,
конечно. Здесь. Я не хочу, чтобы вы это забыли, потому что Роман Доброхотов, сподвижник там Навального, вот эта вся, это, значит, организация, либерал-предатели, с моей точки зрения, простите, они собираются встречать оккупационную украинскую армию на Красной площади, но боятся встретить чеченскую освободительную армию на Красной площади. Почему-то боятся. Вот, поэтому они говорят, о, мы живем, Роман Доброхотов там, значит, в полвторого не знал, куда ему ехать, в кокошнике, кого встречать, где там украинская освободительная армия, он снимал какой-то кортеж Путина с его точки зрения и так далее. Как будто бы, и все это связано как будто бы с большой армией, которая вторглась, чеченская какая-то, повстанческая, значит, в Грозный. Потом будто говорят, 400 их человек, братья и сестры они. Нет, братья, мы, братья, вторглись, чтобы защитить наших сестер, как будто их там по руганию, ну, сестер по руганию, да. Передают. Хорошо, значит, потом их 300 уже, 400 было сразу 300, 400, потом 10. Потому что они приехали, я думаю, 400, но приехали на трех машинах. Какие же должны быть машины? Такие стретч. И карусы стретч. Потому что их 400. Но если положить друг на дружку, можно, наверное, мне кажется, 400 привезти на трех икарусах, если положить их как дрова, ну, друг на дружку. Просто, понимаешь? Ну, без сидений
да,
сделать.
Да, да.
И можно и в расчлененке тоже много поместится. Можно, и может, и даже 800 человек напихать в три икаруса. Вот. Значит, а? Ну, если фарш провернуть, допустим, и потом, знаешь, сколько можно людей напихать в икарус? Ого! Ну, так вот. Я так понял, что они приехали на трех машинах. Это точно известно, что на трех машинах. Но их 400. Я долго в этой арифметике не верил. Точнее, у вас... Да, мы звоним сейчас Кадырову, звоним. Они там что-то сражаются. Наверное, я думаю, Кадыров сейчас с гранатой под танк бежит куда-то. Под танк с гранатой. С криком «Решилась Россия!» Ну вот. Ну, пожалуйста. Скажите, у кого есть родственники в Грозном? Кто знает, что там за ситуация в Грозном? 7373948. Вот у вас фактически есть 7373948, наш телефон. Московский. 495 надо набрать. 495. У вас есть родственники в Грозном. И вы видите глазками, или они видят глазками, чего там происходит, где там какие-то армии, носятся по городу, там 400 человек в трех машинах, как это все происходит, и вообще, может там вообще ничего нет? Может, это какой-то анекдот, может, это присказка?
Ну, вот последнее сообщение, что несколько боевиков обнаружены в одной из школ в центре Грозного, сейчас они блокированы.
Ну, то есть уже две точки.
Кадыров
там дом печати. Дом печати как будто.
Дом печати это раньше, сейчас уже в школе.
Злоумышленники проникли в дом печати. Но это же другие злоумышленники в школе. То есть, значит, открываются новые и новые злоумышленники.
Да.
Несколько человек там, несколько человек сям. Это большая война или нет? Кто из Грозного? Из Грозного, либо ваши родственники из Грозного? 7373948. Теперь понял, наши чеченцы не слушают. Как это потрясающе. Как это интересно. Как это необычно, я бы даже сказал. Это необычно. 7373948495. Либо уши поприжали, может. Может, чеченцы уши поприжали, может, власть сменится, думают. И не будем звонить. Не будем звонить. Мало что случится. Может, там власть поменяется, мы не будем звонить, они говорят, чеченцы. Мы пока мест подождем. Посмотрим, чем дело кончится. Посмотрим, чем дело кончится, чтобы потом поддержать победителя. Ну, это правильно тоже. Это очень практичная позиция. Скажите, кто разбирается, хорошо. Звоните все, кто разбирается в Чечне, может, там служили. По военке служили там. Ну, всяко. Что там происходит? Что там происходит? 7373-94. Почему дом печати? Ну, чтобы печатать что-нибудь. Они взяли дом печати, чтобы печатать. Алло, здравствуйте. Алло. Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, а скажите, пожалуйста, почему вы так в иронической форме говорите?
Я говорю в той форме, в которой умею. Урод, моральный урод. Моральный урод. Я просто. Ну, поэтому. Алло, здравствуйте, да. Прошу вас.
Алло, здравствуйте.
Да. Вы разбираетесь, что там происходит?
У меня просто родственники живут в Грозном, да. А сегодня утром я созванивался. В принципе, ничего такого страшного, как первая информация шла из СМИ, такого там нет.
Да.
Есть такие единичные случаи, что...
Смотрите, но все равно их более одного. Подождите, но их все равно более одного. Есть инцидент в доме печати, заперши...
Да, но не так масштабно, как там пытаются описывать там некоторых источников.
Несколько.
Да, есть такие инциденты, что бандиты там проникли, расстреляли там пост.
Да, на въезде в город, насколько я понимаю. На въезде в город.
Дальше проникли в дом печати, и там они там были окружены, или я не знаю, дальше еще было. Ну, говорят, была перестрелка.
Давайте я расскажу. Значит, первое. Первое сообщение. 400 человек приехали на трех машинах, мне кажется, глупым. Значит, теперь дальше. До 10 человек приехали на трех машинах, мне кажется, более реалистичным. Да, но еще второе, что теперь они еще открылось несколько в школе, означает, что, может быть, таких групп несколько. Алло, здравствуйте, прошу вас. Алло. Эх, слушайте, 05, 405, перезвоните снова. Я вас не слышу. Извините. Хорошо, значит, смотрите, мы понимаем следующее, что есть одна группа в доме печати от 6 до 10 человек. И есть еще одна группа, которая называется «Несколько». Мы не знаем, сколько это. «Несколько». Но я понимаю, до 10 человек. Еще в какой-то школе. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, Леонид.
Ситуация такая, я просто в свое время в Чечне там в этих войнах участвовал.
Да.
Ваш коллега.
Да.
И, конечно, поинтересовался, что происходит.
Да.
Ну, видимо, произошло вот что. Дело в том, что вот кадыровские ребята, они уже почуют на лаврах. Считают, что все в порядке, мы их победили, уже нет никого, можно спокойно жить.
Да.
Но, к сожалению, оказалось не так, что рановато они это дело так представляют.
Понимаете, да, но если там 15 человек, то это действительно мало. Ну что?
Да не в этом же дело, понимаете? Они прошли все заслоны. Там же это все разговоры, что заслонов нет в Чечне. Есть. И на въезде в город, понимаете?
Ну давайте проанализируем.
Говорится, что это люди в форме полицейских. Понимаете? И возникает вопрос, если они одеты в форму, республика небольшая, но тем не менее друг друга в лицо никто не знает.
Ну да. Может быть, это пришло. А могут быть пришлые, не из Чечни какие-то?
Вполне могут быть, никто не знает, кто они.
Конечно, конечно.
И проблема с домом печати. Дело в том, что в доме печати же наши корпунты сидят. То есть, если его сожгли, то есть такое...
Ну, пока не сожгли, но будто бы была артиллерийская. Даже не артиллерийская, а кто-то говорил о танке, но я уже сомневаюсь.
Дело в том, что кадыровские ребята, они, в общем, не настолько дураки, чтобы подставлять себя, понимаешь, враг вперед. Ну, да. Они, в общем-то, я думаю, гранатометами постреляли там.
Да.
Ну, зачем им лезть, собственно говоря, в мирное время?
Да.
Потери минимальные должны быть, а лучше вообще-то.
Ну да, согласен. Слушайте, значит, мне еще нужно... Кто знает, что происходит в Грозном? Кто знает, что происходит в Грозном? В Грозном пока, по сведениям таким, которые мы получили, скажем так, нереалистичные сведения мы не будем сейчас называть. Нереалистичные. Ну, вот нереалистичные, это там типа 400 еще. А вот реалистичные, по факту, есть от 6 до 10 человек в доме печати, которые воюют там, да? И есть несколько, как это называется, несколько, мы не знаем это сколько, 2, 3 или 10, до 10. Я думаю, слово «несколько» означает «до 10». Да?
Ну, примерно.
Примерно. Да. От 2-3 до 10 человек, которые сидят еще в какой-то школе. Итак, вот все, что мы пока знаем, но во-первых, введено режим КТО. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте, Дарья Сергеевна, Михаил Фроман беспокоит. Вот по этому поводу, Грозного.
Да.
Возможно, это люди, которые обижены на кадыровский режим.
Ну, знаете, всегда, можно сказать, на самый ангельский режим даже всегда обижены, на кадыровский наверняка тоже, ну и хорошо. Вот. Ну и что? Ну и вот я, например, был бы обижен на какой-то режим. Так что, ну, это разные вещи. Это разные вещи.
Намного выше, чем в других регионах, поэтому, возможно, там какая-то была очень сильная обида в те еще времена, в те горячие времена. Возможно,
вообще,
так вот решили как-то отомстить.
Вообще вопрос, это не игиловцы ли, это не из Грузии ли, это не из других ли республик, это может быть вообще пришлые люди.
Возможно, но давайте дождемся официального.
Давайте. Но мы с вами вынуждены пока без официальной информации, тем не менее, у нас есть факты, которые заставляют
Сергей,
о себе думать.
Сам Кадыров говорит, была оперативная информация о том, что бандиты планируют в день Конституции предпринять резонансные действия в регионе. Для срыва этих планов были предприняты все необходимые меры благодаря бдительности сотрудников.
Бандиты. Кто это бандиты? Кто это бандиты? Для меня кажется важным, на самом деле существенным. Кто это бандиты? Это граждане, жители, это граждане России, жители Чечни, это граждане России, жители соседних регионов, там, пожалуйста, Кабардино-Балкария, ну, неважно, Карачаево-Черкесия, Дагестан, там много регионов. Значит, вот это оттуда, откуда-то пришлые, или это из Чечни? Если это из Чечни, то есть уровень безопасности на самом деле, где пострадал... Дальше, это может быть игиловцы какие-нибудь безумные, это могут быть выходцы из Грузии, где тоже есть чеченские поселения, и, как мы знаем, были базы подготовки бандитов. Понимаете, 7373948, вот это интересно на самом деле. Алло, здравствуйте, и главное, сколько таких групп? Алло, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Вы знаете, там завтра будет проходить некоторые мероприятия, связанные с Министерством культуры, молодежная организация «Арт-квадрат» проводит, вот, а руководитель этой группы является моим близким другом. И она говорит, что все там спокойно, никаких даже намеков на то, что там есть какая-то...
То есть ощущение, она в каком-то месте сейчас в городе, и она говорит никакого...
Она в центре города, буквально вчера снимала иллюминацию вот этих вот зданий, и сегодня утром я ей пишу, как у тебя дела, что там случилось, но это все в порядке. Пока.
То есть мы можем по свидетельству людей, которые находятся в центре Грозного, сказать, что ощущения большой или там масштабной военной операции нет?
Не то, что военная операция, там как-то все спокойно, единственное, просто ограничили движение, такие пропускные пункты, мини-пропускные пункты патрулируют еще вот эти вот автомобили, полицейские,
Хорошо, еще, если у вас, давайте все-таки сузим наш... Спасибо всем, кто свидетельствует о том, что там происходит. Спасибо за последний звонок, который опирается на свидетельство очевидца. Потому что это очень важно. Пожалуйста, звоните только сейчас те. Я сейчас отбиваю все звонки, пожалуйста. Смотрите, я отбил все звонки, все. Звоните только те, кто, у кого есть там родственники, кто связывался с родственниками в Грозном. Кто знает конкретно, глазами видит, что там происходит. Вот конкретно глазами видит. Из окна. А к окну подходит и смотрит. Вот так. Посмотрим их глазами. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, да. Дарья. А вы знаете, у меня есть такое предположение. Да. Не может быть это провокация перед выступлением Путина?
Господи, ну конечно! Чтобы... Ну я умоляю, конечно, да. Ну, конечно, это провокация перед выступлением Путина. Друзья, нам интересно, насколько это масштабная провокация, насколько эффективно ее гасят, насколько и так далее. Вот это все. Откуда это пришло? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
У вас есть там кто-то в Грозном?
Нет, не в Грозном, там на видео только что выложили эти боевики видео,
да.
В котором они рассказывают, кто они, откуда, что их там по городу, в принципе, очень, очень много. То есть, как бы они не в одном месте.
С ночи лежит.
Это в Одноклассниках, на Одноклассниках, можно, но в новинках видео.
Можно вопрос, выложили. Можно вопрос. Почему вы считаете это свежим видео? Вы видели видео, которое лежит с ночи?
А там подписано 4 число.
Да.
Вот.
Нет, это с ночи. Числом. Это с ночи. Да. Вот где они, мы, братья, пришли сюда, чтобы защитить сестер. Да. Нет, это с ночи лежит. Это просто у вас в вашей группе выложили недавно, а на самом деле это лежит с ночи. Нет, там ничего свежего, насколько я понимаю, нет. Да у них сейчас руки заняты, им сейчас не до видео. Я думаю, видео они готовили заранее. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Друг уже на протяжении 5 лет на оперативной работе в Грозном по полгода проводит.
Что говорит?
Ну, говорит, что на самом деле в самой Чечне достаточно безопасно по сравнению, допустим, с тем же самым Дагестаном. Так
да.
Что,
ну, и у меня складывалось такое
ощущение. У меня есть ощущение, что это люди пришлые, которые, ну, различными способами, хитрыми, может быть,
да.
В том числе, которые пробрались сюда и учиняют все беспорядки, которые есть. В самой же Чечне Гроздом Кадыров с оперативниками в том числе... Из Москвы, и не только из Москвы, со всей России. ФСБ уже давно навели такой...
То есть, по мнению вашего товарища, это люди пришлые. А вот масштаб, сколько их просочилось,
вот,
мы пока...
масштаб я не могу сказать. Ну, пока он мне понимаем. Тоже не может сказать, какой масштаб.
Да. В Твиттере пишут, что из Москвы вылетело 3 неизвестных самолета в Грозный. Неизвестных самолета? Это что за неизвестные самолеты? С марсианами? Это военные самолеты? Это Ил-76? Какие? Пожалуйста, Максим, если вам что-то известно, скажите, пожалуйста. Так, пошли деньги на терроризм из США, на дестабилизацию в регионе. Это американцы платят и запускают. Деньги огромные. Они камикадзе. Они пришли, чтобы погибнуть, поэтому получили большие деньги их семьи или что-то такое. Платят американцы, считает ДИР. Избранный. Все намного проще. Мне думается, что на антитеррористическую операцию ежегодно выделяется куча бабла. Может, поток ограничили, нужно доказать, что они действуют. Считает избранный. Но тогда... Ну, понимаете, в чем дело? Мы так думаем, когда предотвращенные теракты... Мы не понимаем, там, типа, нашли, поснимали. Но когда теракт идет, как бы есть, он де-факто реализуется. Это вызывает сомнение, ваша версия. Вызывает сомнение. Она, согласитесь, она сразу в разы сложнее. Так, зачем гадать по поводу Грозного? Это хоть на йоту приблизило к истине? Нет, но это дает нашему беспокойству возможность подумать. Мы не можем не думать о том, что происходит. Альфа и Вымпел вылетели в Грозный. Видите, как много мы узнаем нового. Григас77 говорит, в Альфа и Вымпел вылетели в Грозный этой ночью. Живу возле Белого дома. В 3 часа проснулась от шума, рассказывает Ирина. Летали вертолеты. Может, что-то случилось? Вертолеты замечали, летящие с запада, из Подмосковья. Замечали эти вертолеты.
Да, очень много сообщений было.
Я думаю, вот сам я думаю, если позволите, что вертолеты не нужны. А зачем вертолеты? Ведь на дачах первых лиц средства связи. Есть все, которые есть в Кремле, ну, мне казалось, раньше. То есть нет, то дублирующая система полностью обеспечена по месту проживания. Mm-hmm. Дублирующая система. Нет никакой уникальной системы связи, которой не было бы за городом. Это первое. Второе. Если надо съехаться вдруг, Ну, может быть, только по этой причине можно собирать людей в центре. Потому что кто-то живет на Ярославке, кто-то на Калужке. Все, вот, может быть, только по этой причине собирать людей в центре. Ну, и то это выглядит не очень, естественно. Потому что могут съехаться и на Рублевку точно так же. Ничего там страшного нет в этом. Понимаете?
Ну, а зачем? Ну, а
ну вот вертолеты летали, да. И я не первое сообщение читаю, что вертолеты летали. Как будто какое-то было ощущение тревоги, кортежи мчались, вертолеты летали. Я не знаю, что это значит. Я думаю, что это может означать, вы будете сейчас очень удивлены, в том числе какие-то действия, связанные с сегодняшним выступлением Путина. Это может быть такое. То есть вот эти все вертолеты, все эти кортежи могли гонять репетиционно перед выступлением.
Да,
нет, вообще нет, вообще. Просто репетиционно, ну как, ну, да, проверять сотрудников. Значит, я думаю, что это могло быть просто перед обращением Путина репетиционное, совершенно никак не связанное с Грозным деятельностью. Вообще никак с Грозным не связанная деятельность. Просто прогоняли, чтобы, так сказать, люди, ну, набили руку, что ли. То, вот завтра будете это делать и все. Понимаешь? Да. Ладно, поехали дальше. Обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. Вузы повысят проходной балл. Это заметка в аргументах и фактах на четвертой полосе. Неудовлетворительными знаниями студентов, особенно технических специальностей, озаботился президент страны Владимир Путин. Он поручил правительству повысить минимальные проходные баллы для поступления в вуз. О том, что для поступления необходимо минимум 60 баллов против нынешних 24, говорят уже многие специалисты. И вот Рособорнадзор объявил о повышении баллов в этом году. Подробнее читайте в самой публикации. Московские власти отказались продлевать договор аренды с театром ДОК. Несмотря на многочисленные просьбы со стороны дирекции и деятелей культуры, театр ДОК будет выселен с Трехпрудного переулка, где он находился с 2002 года. Пишет об этом сегодня «Новые известия». Google выпустит детскую версию своего интернет-поисковика. Интернет-компания Google планирует выпустить специальные версии своих наиболее популярных сервисов, которые будут соответствовать нормам для использования детьми до 12 лет. Компания, скорее всего, создаст специальные детские версии своего онлайн-поисковика, видеохостинга YouTube и браузера Chrome. В Google отказались уточнить сроки выпуска, но подтвердили, что разработка таких версий ведется. Пишет об этом сегодня Лента.ру. Грузия прикроет открытое небо. Это заметка в «Коммерсанте». Попытка либерализации полетов между Россией и Грузией провалилась, чтобы отстоять интересы национального перевозчика Georgian Airways, в одиночку конкурирующего с крупнейшими российскими авиакомпаниями. Грузия отказала в разрешении на регулярные рейсы в Тбилиси, Трансаэро и сократила рейсы Аэрофлота и Сибири с 14 до 10 в неделю. По данным «Коммерсанта», Трансаэро, уже начавшие продажу билетов, разрешат перевести пассажиров чартерными рейсами. 9.30. Далее новости.
Подъем.
Мы продолжаем с Дарьей Кнор. Сергей сейчас звонил в Грозный. Перезваниваю вам и не могу дозвониться. 717-й. 717-й, давайте. Вот спасибо вам огромное. Спасибо. 717-й перезвонил. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Сергей, здравствуйте, Рамзан.
Да, здравствуйте.
Сергей и Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, сейчас позвонил. Вот завтра как раз собирался выезжать на одно торжество.
Да.
Сейчас позвонил другу, он подполковник милиции.
Ага.
Непосредственно руководит подразделением.
Да.
Вот, говорит, действительно довольно серьезно. Людей там мало на самом деле, но они рассредоточены по городу.
Ага.
Сначала были где-то в одном месте, разбежались, их там пытаются уничтожить, но... там, в общем, дело такое не шуточное.
Скажите, так, вот в вашем...
С грустью в голосе, в общем-то.
В вашем понимании могут проявиться еще группы, или это бегают те, которые вошли? Условно говоря, понимаете, да? То есть, может быть, одна группа вошла, а на месте законспирированные есть еще. Вот.
Ну вот они ничего не знают. Дело в том, что информации как таковой нет, потому что действительно есть стрельба, их там пытаются уничтожить, они перемещаются по городу. Но дело в том, что я его тоже спросил, может быть, это приезжие, может, он говорит, а что мы можем сказать? Может быть, это и наш, может быть, это приезжие, ничего
пока непонятно.
Не можем.
Мы позвонили.
Но факт тот, что это как бы там не до смеха, и, в общем-то, люди воспринимают все это очень серьезно.
Да, а мы позвонили пресс-секретарю Кадырова и услышали одну фразу в трубку: «Мне некогда». Ну, он даже не знал, кто звонит, он просто быстро сказал: «Мне некогда». И все. То есть, видимо, напряжение в этой связи.
Ну, вот мне он тоже даже сказал как-то, я тоже говорю, ну, мне выезжать нет. Он говорит, да, даже я тебе лучше перезвоню там завтра, да, по обстоятельствам. Да.
Люди изучают пока ситуацию, не очень понятно. Спасибо вам огромное. Да. Спасибо.
Всего
не,
хорошего, до
спасибо,
свидания.
Спасибо. Значит. Не очень понятно. Ситуация в Грозном не очень понятна. Понятно, что понятно только пока точно, что боевики блефуют.
Угу.
Это блеф. То есть их там не 400, значит, естественно, это блеф. Но непонятно, во-первых, сколько их, и непонятно, могут ли возникнуть еще удары. Потому что они могли подготовить законспирированные какие-то группы, которые могут подняться, значит, вот по ходу, да. Но с другой стороны, мне кажется, вот с точки зрения того, что я могу себе представлять о военном деле, о террористическом деле, о подрывном деле, ждать нет смысла. То есть, если, допустим, группа вошла, и она рассредоточилась, и их оказалось теперь две эти группы, да, допустим, да, предположим, то остальные, если существуют законспирированные группы, если они существуют, они должны выстрелить мгновенно, не ждать там полудня, не ждать обеда. Мгновенно для чего? Для того, чтобы ослабить силовиков и рассредоточить силовиков, понимаешь?
Да.
Поэтому считать, что там еще есть группы, я думаю, мне кажется, ошибочно. Ошибочно.
Нет, но вот эти группы, которые в Доме печати и в школе, они действовали все-таки не одновременно, а с некоторым интервалом. Дом печати — это утренняя новость, а школа — это вот на 9 часов новость была.
Да.
Поэтому
да,
непонятно, да. Ну, не знаю.
Да, да, да. Что с депутатами под экскаватором? Ну, по-моему, они массово саботировали всю эту историю. И в результате это самое. Да. Школа рушится. Секундочку. Салах Харипов. Они сейчас засели... Это запись ВКонтакте. Пишет Салах Харипов. Они сейчас засели в 20-й школе рядом с нами. Школа рушится. Потом... Значит, дальше дела, а потом какие-то буквы, которые, они похожи на русские, но вместе не прочитаешь. Например, мягкий знак посреди слова, после гласной. Я думаю, что, может статься, что мы имеем дело с каким-то языком, где мягкий знак ставится после гласной. Я не очень понимаю. Хорошо, извините, я сейчас попробую ему позвонить. Сейчас. Так, и... Я ему попробую позвонить, потому что он пишет так, как если бы он находился на месте, Салах Харипов, ВКонтакте. И, может быть, по его контакту из соцсетей мы попробуем. Сейчас, вдруг ответит. Это телефон, который он выложил ВКонтакте сам, этот господин. Мы сейчас попробуем ему дозвониться. Если вдруг он возьмет трубку. Но он видит, что из Москвы звонят. Они сейчас засели рядом с нами. Школа рушится. Вот его слова ВКонтакте. Что значит рушится? Сколько их оценка? Но мы пока не можем. Попробуйте еще раз. Может, я неверно набрал. Попробуем сейчас мы перенабрать уже с большей аккуратностью. Договорились? Интересно. Но тогда все равно две группы. То есть или одна, которая перешла из Дома печати, или они рассыпались. Одна часть пошла в Дом печати, часть в 20-ю школу. Сейчас попробуем позвонить человеку, который находится там в Грозном, и который описывает ситуацию ВКонтакте. Основные события в Грозном пойдут после 12, чтобы молнии в прессе были. Да, алло? Алло? Алло?
Алло.
Салах, здравствуйте. Я у вас ВКонтакте, мы прочитали. Меня зовут Сергей. Мы звоним с радио «Говорит Москва». Вы видите, что происходит? Опишите нам ситуацию, пожалуйста. Ага. Что вы видите? Я должен был его предупредить, что мы с радио звоним. Я должен был предупредить.
Ну да.
Ну, было бы хуже, если бы я сказал, это Ахмед с рынка, еще что-то, ну зачем? Я сказал, что я звоню с радио, что меня зовут Сергей, и все, и он бросил трубку. Ну, хорошо. Значит, а?
Ну, может быть, он не как-то не сориентировался.
Почему не сориентировался? Все, он сориентировался. Ну, смущался, я не знаю. Во всяком случае, мы слышали его на том конце.
Не
во всяком...
поверил,
нет,
подумал,
мы там, на его конце трубки, не слышали канонады, значит, пулеметных очередей. Ничего этого мы не слышали, правда же? Мы слышали голос озабоченный, голос, может быть, невеселый, но мы не слышали пулеметных очередей, нет. Да? Мы же сейчас слушали.
Нет.
Вот из этого пока мы делаем вот такой вывод, что пока вообще ничего не понятно. Может быть, ночью вертолеты летали. Да нет, учения МЧС шли, кстати говоря. Вот многие написали, что вертолеты ночью летали из-за того, что шли учения МЧС. Видео из Грозного. Видео из Грозного я видел. Спасибо большое. Мне бросили тоже на сайт. И мне... Давайте, может быть, действительно. Знаешь что, Даш, скажи, пожалуйста, нашим ребятам в новостях. Пусть они ему напишут смс-ку. Ему стыдно так, может быть, неловко сразу, что он оказался в эфире и все. Пусть и в смс-ку ему напишут. Может, он согласится действительно с вами поговорить. А как работают прекрасно антироссийские политтехнологи? Ко времени и к месту, говорит Т. Т, это не так. Мне кажется, что это неправда, что антироссийские политтехнологи... Вы знаете, когда у народа есть идея, то все антироссийские действия служат одному – сплочению народа. Об этом сказал накануне Обама. Обама же сказал об этом. Может, где-то у меня была цитата из него прекрасная. Сейчас я посмотрю. Он сказал, что мы давим Путина, но, говорит, получается в результате пока... Значит, все равно будем продолжать давить, но в результате пока внутри страны Путин только получает большую поддержку. И в частности, в связи с давлением. Путин получает все большую поддержку, в частности, в связи с давлением. Таким образом, Т, когда вы пишете, что вот нас давят, значит, плохие антироссийские силы, поймите, они нас давят, но это нам служит на пользу. Потому что мы в сущности только сплоченнее, мы сплачиваемся. Поэтому уж простите, я думаю, ну и давите дальше, а мы только будем... Ну, это никак не послужит ничему, понимаете? Хорошо, я по-прежнему ищу сообщение из Грозного, только что включился. Поясните, школа-то пустая была? Да-да, это все ночью было, Юрий. Они пришли в дом печати, они убили нескольких полицейских на въезде, были в форме полицейских, они прошли в дом печати, где оборонялись, но как будто либо их выбили из дома печати, либо они рассеялись на две группы, и пока нет точных сведений, остался ли кто-то в доме печати. Но понятно, что центр теракта, центр вот этого вот диверсионной работы переместился в школу номер 20 в Грозном. У нас есть свидетельство знакомая одного из наших слушателей, которая позвонила из Грозного сейчас, она в центре, в гостинице, она вообще ничего не слышит и говорит, только видит, что перекрыты некоторые улицы, а на самом деле тишина и благополучие с ее точки зрения. Также у нас есть господин Салах Харипов, который сообщает, что школа рушится за главными буквами. И мы позвонили ему по его контакту ВКонтакте, и он положил трубку. Он не решился, не захотел, не стал говорить по телефону. Вот такая ситуация, пока ничего не понятно. Люди, которые связываются с силовиками там в Грозном, тоже говорят, что сами силовики до конца не понимают, насколько серьезный теракт, могут ли возникнуть новые очаги диверсии, могут ли по городу быть рассеяны группы, которые заранее. Т считает, что это антироссийские силы успешно и талантливо действуют. Значит, а я считаю, что чем они успешнее и талантливее действуют, тем мы будем сплоченнее. Так что тут уж простите, но результат нормально все. А это новость. Вот новость, которая только что пришла. Молния. Слушай, а кто это? Какое агентство? Интерфакс, что ли? Все боевики, проникшие в дом печати в Грозном, ликвидированы, сообщает Кадыров. Из этого следует, что очагов сопротивления не 2, а 1. И что силы закона, как бы, и порядка вошли в дом печати. Все. То есть они вошли в Дом печати и убедились, что там все ликвидированы, там никого нет живого из боевиков. Но пока про школу такого сообщения нет, про школу номер 20.
Так, это, вот сейчас приходит сообщение, да,
одно за другим. Это сужает очаг диверсии. Диверсия только теперь в школе номер 20. В Доме печати подавлено.
Да, вот сообщение, да. Что НАК подтверждает ликвидацию боевиков. В Доме печати в Грозном принимаются дополнительные меры по нейтрализации боевиков,
соответственно,
укрывшихся в здании школы.
Мы понимаем, что боевики перешли, значит, не было окружения. Понятно? Но если люди переходят из одного здания в другое, окружения нет. Это уже говорит о качестве операции и о скорости развертывания сил.
Подождите, вы думаете, что одни и те же? То есть не две группы, а одна группа?
Конечно, одна группа. Они перешли. Они перешли. Вот послушай меня. Значит, существует значит, группа боевиков. Они приходят, они проходят. Первое. Они расстреливают милиционеров, полицейских на въезде. Значит, дальше, вот слушай, вот о скорости развертывания. Они расстреливают полицейских на въезде в Грозный.
Да.
Дальше они едут. И все это время вся планета Земля знает, что вот сейчас расстреляли полицейских на въезде. Ну, во всяком случае, должна знать. Ну, это так работает. Ну, вот расстреляли полицейских. Через сколько минут все должны знать о том, что расстреляли полицейских? Через сколько минут их должны были захватить? Я не понимаю. Хорошо, вот полковник звонит, сейчас я его спрошу об этом. Полковник, здравствуйте. Здравствуйте. Полковник, расшите вопрос. Вот расстреливается въезд на въезде в город, есть дежурный пост. Ну, я не знаю, там сказать, ну, МВД, вероятно, да?
Да.
Значит, его расстреливают. Через сколько секунд, минут об этом должны узнать дежурные по городу и выставить заслон проникшим диверсантам? Сколько на это уходит?
Ну, буквально несколько минут. Я хочу сказать, что, я хочу отметить, что все-таки в Грозном и, наверное, в Чеченской Республике служба поставлена очень хорошо, потому что выявить боевиков сразу на въезде, да, и вступить с ними в огневой контакт. Если бы там, то есть, судя по тому, что погибло несколько человек, значит, усиленный пост, да?
Да.
Значит, если боевиков, как мы говорим, было, то есть мы знаем, было примерно в районе десятка, да, то они, естественно, внезапность нападения и так далее, они этот пост подавили, уничтожили.
Да.
Ну, обратите внимание, что пост зафиксировал все-таки, что это боевики, да?
Да.
Каким-то способом, образом он их выявил.
Да, может быть, в такое время, может быть, немного машин, они останавливают просто поголовно.
Ну, может быть, не так, хотя я сомневаюсь, что именно поголовно. Да,
да.
Там не был введен режим контртеррористической операции, когда...
Да-да.
Это просто профессиональная работа парней и светлая импания.
Давайте все же скажем, что существовали ли варианты остановки боевиков до Дома печати? Вот они расстреливают. Значит,
Я думаю, что Грозный все-таки недостаточно большой город для того, чтобы перехватить где-то в городе. Да,
и второй вопрос. Они заседают в Доме печати, а потом переходят в школу номер 20. Из этого следует, что окружения не было.
Все перешли. Ну, безусловно, потому что окружить в 5 утра, это нужно, допустим, минимум полчаса, 40 минут.
Черт, мне кажется, надо иметь безопасность на том уровне, который вы делаете. Ну, подождите.
Большая группа в оцеплении нужна. Считайте 1:10 по соотношению к боевикам.
Да. Полковник, слушайте, вот у меня, тем не менее, возникают вопросы. Простите меня за то, что я не тосты поднимаю, а вопросы задаю. Я задаю вопросы. Первое. Смотри, мы стоим с тобой в оцеплении. Даша.
Да.
Значит, смотри. Я говорю, пошли, подай этот самый. Я дежурю, а ты так вот стоишь метров 10, но все равно на улице страхуешь, если что. Да? У тебя автомат наготове. Я подхожу, у меня ничего в руках нет в этот момент. Угу. Ну, автомат у меня болтается, но... А твой в руках лежит. В руках. То есть ты готова открыть огонь. Ты понимаешь, что
я
говорю?
Да, да, я понимаю.
А кто-то, Роман Щукин, например, предположим, он остался в помещении там, на пульте. Ну, а кто-то должен быть на пульте. Значит, он остался на связи с дежурным. Значит, я подхожу. Расшите, да, ребят, а что у вас, вот, кстати, полные руки автоматов, да, кто вы? Они говорят, а мы полицейские, они в мундирах полицейских. Они говорят, я говорю, а что за операция? Нас не поставили в известность. Они говорят, такая тайная операция, мы не должны вас ставить в известность. Я говорю, прошу вас секунду, я должен связаться с руководством. Я говорю. Даша стоит с автоматом в руках в этот момент. У мешков с песком. И чтобы укрыться, если что, и тоже полосануть, если что. Правильно?
Да.
Ты же не придешь рот до ушей и там, и что, да что. Нет, ты не придешь, ты прячешься, ты в каске. Ты в каске. Понимаешь? Дальше. Значит, и Роман Щукин сидит за пультом. Они меня уничтожают, например, потому что у меня автомат болтается, я вышел первый, как бы, да? Ты открываешь огонь, и, предположим, они тебя уничтожают.
Да, бывает,
предположим,
да.
Уничтожают тебя, ты не успела укрыться. Вопрос, почему тогда кто-то не тотчас не известил или известили?
Допустим, известили.
Допустим, нужно известили.
Две минуты минимум для того, значит, чтобы группа реагирования
привела. Значит, должны устремиться, но мы это видели в фильмах, но мы не знаем, как это по-настоящему. Должны устремиться мгновенно какие-то машины на перехват. На перехват. Начался бой на въезде в город. На перехват. Пошли машины. Одна, вторая, третья, дежурный мобилизовал, все. Люди должны спать в одежде какие-то, по нулевой готовности.
Но это все равно минута-две.
Ну, не знаю.
Ну, это даст фору.
Минута-две. Значит, мы их начинаем перехватывать сразу, правильно? Понеслась. Какие-то люди в форме полицейских. Это не было произведено. То есть их не перехватили. Мы констатируем это просто. Мы не виним никого.
Да.
Но этого не было сделано. Нет, не было сделано. Второе. Они заседают в доме печати. Они начинают отбиваться. По данным, которые мы получаем, их от 6 до 10 человек. От 6 до 10. В какой-то момент они понимают бесперспективность боя в доме печати, покидают дом печати, оставляя там убитых. Кто-то убитый остается. И уходят группой в школу номер 20, которая по описанию рядом. Это означает для нас с вами, что нет оцепления, что нет достаточного оцепления для того, чтобы предотвратить их уход. Нет окружения, нет оцепления, нет патрулей, засевших уже в соседних зданиях на всякий случай. Этого нет.
Ну, вот...
Значит, это мой вопрос. А почему его нет? А почему нет?
Ты пишет, может быть, они расслабились?
Я не знаю, ребят, ну что значит расслабились? Ну какие-то люди должны, послушай меня.
Хотя
мы платим.
Кадыров сам пишет, что они...
Мы платим неплохие деньги. Мы платим неплохие деньги силовикам для того, чтобы кто-то всегда спал, обняв автомат в руках. Кто-то. То есть просто пробудился и уже стреляет. Вот так мы так заряжаем как бы бюджет. Ну, мне, я исхожу из этого. Алло, здравствуйте. Алло. Не смотри. Объяснение простое, расслабились, да, пишет Т. Ребят, значит, послушайте меня. Есть там, вот, я не знаю, я жил в гарнизонах всю свою жизнь. Ну, почти. Значит, детство.
Нет,
детство.
Так Кадыров же писал, извините, я вас перебью.
Да,
Кадыров же сам
пожалуйста.
Писал, что у них была оперативная информация о том, что планируется
оперативная
какие-то
информация.
Действия. Да?
Значит, есть виды готовности. Вот я в гарнизонах знаю виды готовности.
Да.
Есть готовность, когда летчик в комбинезоне и в обуви лежит на кушетке рядом с самолетом, там помещение. Рядом с самолетом. Лежит на кушетке в комбезе. Чуть-чуть расшнурованный капельку. Понимаешь? Рядом гермошлем, потому что задача может быть любая. Может быть, надо будет идти на 20 километров и так далее. Понятно? Значит, рядом гермошлем. Он лежит просто и все. Лежит. Отдыхает. Свисток. Так. Взлет пошел. Все. Вот пошел. Первое. Вторая. Есть еще такая готовность, когда летчик просто сидит в самолете. Просто сидит в самолете. Мы что, мало платим в бюджет денег силовикам, чтобы кто-то постоянно спал в самолете? Дремал. Мы что, мало платим денег, чтобы кто-то лежал в зашнурованном комбезе? Мы достаточно платим. Значит, от поста до дома печати они проехали. Это раз. Из дома печати в школу номер 20 они прошли. Это два. Я считаю, что это косяки силовиков. Вот давайте так. Пока. Потом посмотрим.
Автоновости с Романом Щукиным. В этом выпуске. В Москве 55 улиц между Третьим и Садовым кольцом станут односторонними. Mercedes может наладить производство автомобилей в России. Немцы рассекретили маленький хэтчбэк Карл. И у российского Kia Ceed появилась бюджетная версия. Далее подробнее. 55 улиц между Третьим и Садовым кольцом станут односторонними. Новая схема движения будет введена к 25 декабря. Об этом сообщило сетевое издание M24.ru. Речь идет в основном о небольших переулках и проездах, соединяющих крупные улицы. По словам замглавы Центра организации дорожного движения Александра Полякова, это позволит организовать там дополнительные платные парковочные места и увеличить пропускную способность. Напомню, с 25 декабря столичные власти также расширяют зону платной стоянки до Третьего транспортного кольца. Парковки появятся на 454 улицах. В России вскоре может быть организовано производство легковых автомобилей «Мерседес», сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Российской Федерации Дениса Мантурова. По его словам, такие переговоры ведутся с Москвой, Московской областью и Татарстаном. Напомню, что летом премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, предусматривающее запрет на госзакупки автомашин и техники иностранного производства. Этот документ не означает полный отказ от сотрудничества с иностранными компаниями. Это было бы неправильно просто. Наоборот, он предусматривает развитие производственной кооперации российскими предприятиями, в том числе и в виде локализации производства по целому ряду технических образцов, заявил тогда Медведев. Публичная премьера самой маленькой модели Opel состоится в марте следующего года на Женевском автосалоне. Длина пятидверного хэтчбека, получившего имя Карл, всего 3 метра 68 сантиметров. В компании заявили, что новинка будет стоить менее 10 тысяч евро или 630 тысяч рублей по нынешнему курсу. Европейские продажи новинки стартуют сразу же после дебюта. Ожидается, что Карл также будет доступен и российским покупателям. В линейку моторов нового хэтчбека войдет однолитровый бензиновый двигатель мощностью 90 или 115 лошадиных сил. Автомобили оснастят круиз-контролем с ограничителем скорости, системой контроля за полосой движения и мультимедийной системой Intel Link. На российском рынке появилась новая стартовая комплектация Kia Ceed Classic для пятидверного хэтчбека и универсала, сообщает «Автосреда». Kia Ceed и Kia Ceed SV в новой версии оснащаются бензиновым двигателем 1,4 литра мощностью 100 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач. Хэтчбек в комплектации Classic стоит 594 900 рублей, универсал – 664 900 рублей. Таким образом, стоимость автомобиля снижена на 45 тысяч рублей соответственно. В новую базовую версию Ceed входят 15-дюймовые стальные диски и аудиосистема. Опционально покупателям доступен пакет «Теплые опции», состоящий из электрического отопителя салона, подогрева передних сидений, рулевого колеса, наружных зеркал и лобового стекла. Также в этом случае автомобиль оснащается кожаной отделкой руля и селектора коробки передач, системой подключения мобильного телефона по Bluetooth и кондиционером. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёдров Сережа, все деньги награждал.
Десять часов семь минут, четверг, 4 декабря. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Ведущая этой программы. Здравствуйте. На Ходынку сегодня с часу ночи до 5 утра садились вертолеты. По шуму винтов МИ. Даже перед парадами такого шума не создавали. Было масштабное учение. Учение, о котором объявляли, ребят. Офигеть, еду под землей и слушаю Растригу, говорит 62-й. Wi-Fi, потому что, правда же, Wi-Fi в метро, и вы едете под... Ну и все. Что там с долларом, говорит 96-й? На... Да-да-да-да-да-да. И еще... На Ходынке штаб ГРУ вообще-то. Ну, есть такой штаб. И чё? Ну, вот что в этом плохого, что там штаб? Я сроду думал, что это хорошо. Я не знаю, что-то все полны какой-то подозрительности странной. А что стоит внешка, значит, перед Минкой? Да, стоит внешка перед Минкой. Тут перекрытие движения какое-то написано, что такое. И авария в правом ряду у вас. Ну, вообще плохо. 5 баллов. Хотя 5 баллов, а час назад было 6. Так что, ребят, нормально. Ездите и все, и да. Будьте довольны. Курсы валют. Позвольте мне посмотреть, если хотите. Значит, 52.15 было 10 минут назад. 52.15. 10 минут назад. Сейчас 52.54. 52.54 за 10 минут. Ну, вот эти вот до открытия, я имею в виду, за минуту до открытия было 52.15 на межбанке и все такое. 52.54 пошло, доллар пошел вверх. На самом деле, я хотел вам сказать, что доллар сильно вырос к евро. И он был 23.04, сейчас я посмотрю, открываю снова, 23.03. 23.03, доллар пытается штурмовать горизонт 1.23 и уйдет туда на 1.22, я думаю. Во всяком случае, доллар делает попытки, а мы его ждем на 1.20-1.18, как вы помните. Мы согласно моим каким-то таким чревовещательным прогнозам, мы его ждем на 1.20-1.18. Откуда возможна атака назад, а может быть наоборот на 1.15. Посмотрим. Но раньше, чем 1.20, он не консолидируется, евро, для атаки. Я так думаю. Посмотрим. Значит, я про доллар сегодня долго говорить не буду, давайте говорить про оглашение послания. Оглашение послания. Кстати говоря, мне тут написали, значит, что я должен пойти. Я извинился, что я не пойду. Я выложил саму правительственную телеграмму с приглашением меня на оглашение послания. Я выложил ее в Инстаграм. И, по-моему, в Фейсбук полетело и ВКонтакте. В Инстаграм. То есть в Твиттер не выкладывал. Потому что у меня в Инстаграме, я через Инстаграм пошел, у меня в Инстаграме нет пароля от Твиттера, а я его сам забыл. Ну, неважно. Поэтому пошло, надо снова выкладывать, когда будет время. На твоем обзоре выложить, договорились? Я нет, не пошел на оглашение, не пошел, к сожалению, потому что все-таки очень важно провести выпуск сегодняшний. Во-вторых, в 13.20 на Первом канале, в 13.20 надо уже начинать комментировать, а я бы не поспел из Кремля до Останкино, поэтому я еду в Останкино к 12, чтобы слушать, и потом 13.20
прямой эфир с вами на Первом канале.
Не только со мной, я думаю, там будет много людей, там будет вся блистательнейшая. Но дело в том, что часть сановников, которые приедут на Первый канал, они будут на оглашении, поэтому они не могут начать немедленно в 13.20 обсуждение. Для этого нужны какие-то люди такие заправские, более профессиональные, чем политики, да? Ну и хорошо. Какой смысл скидывать доллары сейчас? Заработал на курсе уже 200 штук, говорит Туляк. Господи, Туляк, я же говорил, у меня была покупка, я вынужден был скинуть доллары по 47.30. Я их скинул, и все. Ну, потому что я делал покупку, извините, я же не могу. Как-то странно. Ну и что, я не мог просто, и все. Давайте, ребят, говорите о послании. Послание... Нет, я не люблю Google Plus. Я ее не люблю, поэтому меня там и нет. Да. Хотя у меня почт в Гугле, по-моему, 4 или 5. Самих почт в Гугле у меня 4 или 5. Некоторые из них я использую на соблазнительных сайтах для регистрации. На всяких нескромных сайтах. Вот. А? Что вы улыбаетесь? Вы так улыбаетесь, и как будто бы узнали, наконец, жизнь. Вот жизнь такова. Да я... Хорошо, слушайте. Давайте, про послание. Чего вы ждете от послания Путина? Даша, вам отвечать.
Ну, есть мнение экспертов уже, что о чем вы
говорите. Нет, Даша, вот Даша, вот Даша, вот Даша, вот Даша. Вот личность, я не хотел это сказать, личность выковывается. В том числе ваша, Даша. Личность выковывается...
Из собственного мнения?
Нет, из собственных позиций. Вы должны занимать позицию, и таким образом образуется личность. Если вы не занимаете позицию, не образуется личность. Понимаете? Вот это очень важный критерий. Значит, я вас спросил, Даша, чего вы лично, как вы гражданка, вы же гражданка России, вы лично ждете от послания Путина? Вы отвечаете, есть мнение экспертов.
Как гражданке России, чтобы Путин уделил внимание экономике, причем серьезное.
Серьезное. Чтобы он говорил об экономике.
Да.
А что он может
сказать?
О рубле
и вообще что-то объяснил, разъяснил.
Ну, давайте, разделим на три части.
Если нам никто не может разъяснить, ни министр, ни никто...
Нет, все врут. Да. Притом врут. Ну, что значит, министр?
Вот
министр
Путин-то никогда у нас не врет.
Министр
кто у нас говорит.
Министр разъясняет, но это, оказывается, враньем все время.
Вот они поэтому говорят, мы ждем.
Я помню очень хорошо, как все наши знаменитые министры, значит, когда доллар был 45, говорили, что он вернется на 38. Это очень, очень мило было. 38, справедливо, на 38, 38. Я даже заразился этим. Потом, конечно, он улетел на 50, а они просто заткнулись. Но это вот нескромно, некрасиво, неправильно. Хорошо, слушай, значит, ты, смотри, давай. Внешняя политика, внутренняя политика и экономика.
Да.
Три. Ты бы хотела, чтобы он занялся главным образом экономикой.
Ну, уделил, да, такое.
Чего ты ждешь именно в экономической части?
Ну, каких-то разъяснений, прогнозов и объяснений, потому что я, например, ничего не понимаю, естественно, в курсе рубля и доллара.
Да, и что будет?
Что будет? Да.
Что будет? Вот тебе нужно, что будет на сколько лет?
Да хотя бы на полгода, на год.
Что так мало-то?
Ну, живем здесь сейчас, поэтому... Я не верю точно совершенно в долгосрочные прогнозы. Это всегда оказывается враньем.
Ну, хотя бы направление.
Сказками, анекдотами.
Нет, ну, давай так. Вот скажем так. У нас есть долгосрочные какие-то вещи, которые продолжаются. Смотри, например, не вранье, что мы ведем либеральную политику, продиктованную и по правилам Соединенных Штатов, которая часто не сопрягается никак с нашей экономикой, я имею в виду, в экономике. То есть у нас политика бывает... вместе со Штатами, бывает против Штатов, по-всякому. Но экономики мы следуем заветам там всякой чикагских всяких школ уже на протяжении, ну вот с Нового года 92-го года до сих пор, да? Значит, из этого можно сказать, что прогноз на 20 лет нельзя считать несбываемым.
Экономический прогноз.
Да. Экономический прогноз.
Это сложно, ну,
смотри,
все-таки.
Экономический прогноз. Вот
экономический
если бы ты
прогноз
в 92-м
на 20
году,
лет, это...
Если бы ты в 92-м году встала бы на улице и сказала бы, значит, я считаю, что следующие 23 года, значит, политика будет либерально-экономическая, с попыткой понравиться Соединенным Штатам, с покупкой казначейских обязательств Соединенных Штатов, а также в первые годы, в первую часть из этих 23 лет политика будет направлена на хапанье советского нажитого имущества, а во вторую половину из этих 23 лет политика экономическая будет заключаться в развитии госмонополий, крупных госмонополий, госкорпораций. Госкорпорации. Вот, если бы ты это предсказала, то я бы не видел никаких проблем. Ты можешь сейчас предсказать на следующие 10 лет. Вот это просто на 10 лет. Ну, предскажи.
Это политика.
Это будет госкорпорации. Госкорпорации будут гигантские.
Уверена, что да.
Они будут в крупном бизнесе, а в мелком среднем что будет?
Печальное ждет.
Печальное.
Мне кажется, будущее мелкие и средние.
Ребят, вот давайте поспекулируем. Я времени достаточно, пожалуйста, я все темы отодвину. Пожалуйста, давайте в 12 часов Путин обратится с посланием. Мы с вами можем его внутренне структурировать, это послание. Как внешняя политика, внутренняя политика, экономика. Даша считает, что экономическая часть будет принципиальной и основной. Она опирается на мнение экспертов. Я тоже так считаю. Потому что по внешней и внутренней политике президентам сказано много, мы знаем, и, насколько я понимаю, изменений нет, выше того, я не вижу, чтобы Путин их хотел или нуждался в них хоть сколько-нибудь. Таким образом, мы вправе предположить, что основные революционные какие-то вещи будут связаны с экономикой, тем более это всем чертовски нужно, кажется, да? Правда же? Ну вот, поехали, я принимаю ваши звонки, давайте спекулировать по поводу экономической части послания, погнали. Поехали. Вот человек, который 15 раз позвонил. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу вас.
Это Сергей. Мне бы хотелось, чтобы его выступление началось со следующих слов.
Давайте.
Так, правительство в отставку, Госдуму тоже в отставку, перевыборы на март. Все.
Смотрите,
до свидания.
Но вместе с тем... У вас есть минута?
Да.
Ну, смотрите, но вместе с тем у нас правительство Минагеров. Правительство Минагеров, да, которые, в общем, люди, но с моей точки зрения... Подождите, я их считаю абсолютно безыдейными людьми. Безыдейными.
Сергей, они обслужат, прекрасно понимаю.
Слушайте, они обслужат, что
они
коммунизм...
Они на что рассчитывали? Жить, нет. Блин, 20-30 лет, качая деньги с доллара, с нефти? Куда? Чего они не смотрели буквально завтра? Не надо там на 20 лет смотреть. Завтра посмотрите, ребята. И делайте для того, чтобы свой...
прикрыть тыл.
Да. Слушайте, значит, смотрите, подождите. Насчет правительства. Можно я скажу? Я считаю, что правительство у нас бесконечно техническое. И оно такое open mind. То есть им пофиг, кого обслуживать. Ну, им пофиг вообще, кого обслуживать. То есть они люди без принципов. Ну, я думаю, что они лишены принципов. Это мое понимание правительства. Они лишены принципов. Им скажут, сейчас будет завтра коммунизм. Они скажут, так точно, расшите, выполнять. Ну, дачи не отнимут у нас, нет, все хорошо. Или им скажут, так, завтра будет там ультралиберализм, там, и совершенно кошмар. Они скажут, а, круто, круто, ребят, нормально. Понимаешь? Значит, или им... То есть, одним словом, им пофиг, кого обслуживать. Им вообще пофиг. То есть, это люди, которые... Ну, как сантехники. Сантехник приходит к академику, потом идет там, не знаю, к убийце какому-нибудь и чинит унитаз. Вот примерно такие чинильщики унитазов у нас в правительстве, как мне представляется. Поэтому наделять их какой-то собственной волей, как мне представляется,
да, ошибочно. Да, ради бога, ошибочно. Пусть бы они просто продуктивно ошибочно обслуживали. Но этого же нет.
Ну, не знаю. Но они мне предлагают, какая им разница?
Какие-то задачи.
Да никаких задач у них нет. А у них задача какая? Снизу дуть, чтобы оно не падало. Вот они... Чтобы оно не падало. Понимаешь, вот ты побегай вокруг шарика такого надутого, тоненького, в комнате, и так дуй его, чтобы он не падал. Вот чтобы он не падал. Вот у них единственная задача. Идеологии нет у них вообще никакой. И люди не беспринципные. И как скажет президент, так и сделают. Скажет. Президент скажет, а завтра будет главой правительства Геннадий Андреевич Зюганов. Все скажут, отлично, Геннадий Андреевич, расшите с блокнотиком подойти, получить указания. Все, им пофиг вообще. Просто пофиг, а? Нет? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Александр,
Александр,
на мой взгляд, вот лично мое мнение,
давайте.
Все как шло, так и будет потихоньку идти. Ничего не будет.
Ну, что потихоньку? А какие вопросы?
Мы много слышали и видели, но ничего не меняется. Нет,
хорошо. А какие вопросы остались неотвеченными? Вот все будет идти, а у вас остались вопросы неотвеченные. Вот какие?
Да, какие неотвеченные? Экономический блок не меняется уже на протяжении длительного времени.
Длительного, да, да. Да, притом, обратите внимание, мою идею подтверждает, что Кудрин, например, последовательный либерал, спокойно обслуживал госмонополии. То есть ему пофиг. И сказали, будут госмонополии. Он сказал, ну хорошо, ну и плевать. Понимаете? То есть они как бы... Вы не думаете, что они там какие хоть сколько-нибудь идейные, хоть сколько-нибудь, хоть на микрон идейные люди? Что у них есть что-то в голове, что они не могут делать. Они скажут, вот давайте сейчас вот вы будете все кардебалет какой-нибудь в водевиле. Они скажут, так точно, расшите, приступить. Да, это абсолютно, абсолютно, да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, здравствуйте, Дмитрий. Ну что, вот, пожалуйста, давайте.
Сергей, ну, очень, очень хорошо сказали.
Да.
Люди беспринципные, но это-то и есть как раз та самая путинская система, и они так и подобраны были Путиным.
Не, поэтому... они готовы выполнять, они менеджеры. Менеджеры.
А принципиальные люди или уехали, или сидят по тюрьмам, что вы еще хотите?
По тюрьмам? Назовите мне, кто сидит по тюрьмам. Я прямо сейчас... можно я понесу, ну, передачку? А кто сидит по тюрьмам?
Сидел, а? Там...
Ходорковский.
Навальный под домашним арестом.
Можно я спрошу у вас? А когда Ходорковский развивал свой бизнес на обналичке, в чем была принципиальность? В чем принципиальность была? Вы знаете, что он первые свои миллионы получил на обналичке. Объезжал заводы, фабрики по России и предлагал слить безналичку, а он им давал наличку. Ну, то есть это в чем принципиальность? Вот я пытаюсь врубиться. В чем принципиальность?
Принципиальность была в том, что когда ему предлагали пойти на соглашение системы, он не пошел.
Ну, как же не пошел, когда он вышел?
Он пошел против системы.
Как же не пошел, когда он вышел, досрочно договорившись?
С кем он договорился? Он ни с кем не договорился.
Он вышел досрочно, его выпустили раньше, на полгода.
Ну и что? Что досрочно?
Договорился.
А что, надо было там мариновать там?
Договорился.
Ну, это договорился. Вам так хочется сказать.
Ну, как же об этом говорил? Ну, как же об этом говорил Шредер? Об этом говорили немцы, через которых он действовал.
Ну, да.
Ну, нет, слушайте, ну, здрасте, ну, вот вы создали себе кумира и радуетесь. Ну, вот интересный Ходорковский кумир. Ходорковский, знаете что, из той плеяды, назовите мне хоть одного, у кого нет крови на руках. из той плеяды. Назовите, кто есть один, у кого нет крови на руках. Пожалуйста. Вот и потом мы будем рассуждать. Ладно? Алло, здравствуйте. Герои, кумиры. Да, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Алибор.
Да,
Алибор. Я лично надеюсь услышать все-таки... Какая логика происходящего с экономической, с налоговой стороны? Вот они постоянно нам объясняют, что поддержка малому бизнесу. Вот я как молодой
бизнесмен. А я не вижу ее тоже. Я не вижу поддержки.
Вот нету ее. Я могу сказать на чистом примере. Нам с следующего года увеличивают налог на недвижимость, которого не было. Но они вводят. Причем я могу сказать сейчас, что я сейчас по отчеты понимаю, что я минус 200 тысяч в одном направлении, минус 300 в другом. И я понимаю, что мне просто надо сейчас все продать. Ну, не знаю, может быть, уехать в Таиланд или куда угодно.
Ну да. И еще,
знаешь, что я вот вообще не вижу. Вот я жду 1 января с чемоданами.
Да. У меня, знаете же, люди работают в Белоруссии, да? Они говорят, там налогов больше, но мы точно понимаем их, понимаем точно, что вот это и все. И потом это и все время, это и все. А здесь же еще карусель. Сегодня одно, завтра другое. Ты же не знаешь ничего.
Вот в этом-то и дело, что нету никакого оправдания. Мне кажется, люди, о которых вы только что говорили, они просто-напросто никогда в жизни не брали ни калькулятор, не спрашивали ни у людей, которые занимаются торговлей, чем-то люди, а сколько вы зарабатываете в принципе. Да. Потому что они сейчас собираются внести, вот я тоже со страхом его жду, вот этот поквартальный налог.
Там полная тотальная либерализация.
Это полный идиотизм.
Можно
они берут эти суммы, видимо, они отталкиваются от того, сколько они получают. Может, они все-таки спросят людей, которые платят бюджет. Или они хотят, чтобы в следующем году мы все постижались бизнеса и со всего.
Ну, давайте, хотите я предложение?
Нету только заводов.
У меня есть предложение.
Предпринимателей, чтобы нас потом туда устроить.
У меня есть предложение. Слушайте, предложение есть. Смотрите, у меня есть предложение. Значит, я считаю, нужно новый режим, экономический в том числе, и внутриполитический, должен содержаться в следующем. Полная абсолютная диктатура, тоталитаризм для чиновников, диктатура. И полная абсолютная свобода для бизнеса. Мелкого, среднего. Не знаю, там насчет там крупного, не знаю, сейчас говорю. Полное, абсолютное. Вот Путин должен сказать, вот слушайте, мне кажется, он должен прийти к мужчинам, да, мужчина, это мы с вами, да, сказать, мужчина, мужчина, у вас жены, у вас там дети, вы вообще говоря пашете, да, ребята. Значит, я должен вам сказать, должен сказать Путин, мужики, вот делайте, что хотите, да, и каждый, кто из чиновников полезет, по рукам надаю. То есть, мне кажется, спасение России сейчас, спасение России в полной, абсолютной свободе для мужчин деятельных, которые должны делать все, и к ним никто не должен приставать. Ведь у нас нет проблемы, мы любим родину, правильно? Но нам не нравится, что нам постоянно под локоть кто-то бьет и все время на ушко что-то шепчет. Вот эти гниды достали же в сущности, понимаете? Значит, нам нужна абсолютная свобода. Просто сказать, Путин должен сказать, мужики, я как вы, значит, вам полная свобода, делайте, что хотите. Киоски там, да что хотите вообще, пожалуйста, вперед. Выживайте, братцы, сделайте, чтобы ваши бабы были довольны. Чтобы они за меня голосовали, чтобы дети ваши росли в тепле. Вперед, мужики, и мы сделаем все, правильно?
Ты что самое интересное, что мы готовы за это платить. Просто мы готовы платить адекватные суммы.
А я бы хотел, чтобы еще и не платить. И не платить. Черт себе, пусть нефть обеспечивает там, я не знаю, какие-то это самое. Понимаете? Нечерта кормить всех их. Вот эту всю
армию. Надо, как сказали в предыдущий раз, всех увольнять и
заново. Да. Я бы ждал от Путина такую вещь. Корпорации сами по себе, а мелкий и средний бизнес, так, мужики, работайте с Богом. Вперед. Все. И кто к вам полезет из чиновников? Руки топориком поотрубаю. Вот что нужно сказать. К сожалению,
слабо в это верится, да. Нет, послушаем.
Хочу. А я хочу, а я в 12, а может услышу, не знаю. Давай, обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. Чиновники готовы к смягчению профстандартов. Это заметка в «Коммерсанте». В Министерстве труда вчера заявили «Коммерсанту» о возможности пересмотра уже принятых профстандартов. Их применение работодателями, как сообщал «Коммерсант», 3 декабря станет обязательным для всех работодателей с 2020 года. Заместитель министра связи Алексей Волин вчера заявил, что прием сотрудников в частной компании, в том числе в СМИ, это не дело государства, однако в Минтруде в переработке инициативы пока не говорят. Еще из «Коммерсанта» увольняемым врачам не сократят компенсации. Мосгордума вчера приняла поправки к городскому законодательству, разрешающие выплату компенсации увольняемым медикам. Ранее столичные власти обещали выплачивать до 500 тысяч рублей медработникам, которых сокращают в рамках реформы здравоохранения. Поправки понадобились и для того, чтобы уволенных врачей не заставили платить с компенсацией 13% налог. Чиновникам простят арестованные за рубежом активы. Россиянам, чьи счета и активы были арестованы за рубежом, позволят работать на государство без отказа от них. Такие поправки в антикоррупционный законопроект президента к второму чтению внесла глава Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. Эксперты организации считают, что новая норма справедлива, но отношения к противодействию коррупции не имеет. Согласно индексу восприятия коррупции Transparency International, Россия занимает сейчас 136 место из 175. С 3 декабря запущены автобусные маршруты для всех штрафстоянок Москвы. Общественный транспорт начал курсировать от станции метро. Интервал составляет полчаса. Автобусы запущены от станции Полежаевская, Ясенево, Люблино, телецентр и других. Последний автобус будет отходить от метро в полночь. К сегодняшнему дню общественный транспорт доставляет нарушителей платной парковки от 10 станций. Полный перечень с подробной картой и описанием маршрута опубликован на официальном сайте московского паркинга. ЦБ работает в авральном режиме. Это статья в «Коммерсанте». В среду Центральный банк вновь вышел на биржу с масштабными интервенциями для поддержания национальной валюты. На эти цели он мог потратить 700 миллионов долларов, так же, как и в понедельник. Несмотря на то, что доллар подешевел, и евро тоже подешевел, подобные вмешательства ЦБ пока оказывают непродолжительное влияние на курс рубля. Google выпустит детскую версию своего интернет-поисковика. Интернет-компания Google планирует выпустить специальные версии своих наиболее популярных сервисов, которые будут соответствовать нормам для использования детьми до 12 лет, пишет об этом Лента.ру. 10.30, далее новости.
Мы продолжаем говорить о послании президента. Оглашение послания, как вы знаете, сегодня в Георгиевском зале в 12 часов. И, как мы знаем, мы ждем от этого послания довольно многого. Ждем, да? Ну, эксперты, во всяком случае, эксперты. Давай ссылаться на экспертов, типа, мы ничего не в курсе. Давай. Но эксперты ждут экономического какого-то прорыва. Напомню, что была утечка дней за 10, что на столе у президента лежат два каких-то больших разработанных предложения mm-hmm. по поводу экономики, экономической политики. Одно из которых звучит как ультралиберальное, другое как ультрамобилизационное. И вот какого хотели бы вы... Я об этом говорю. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да.
Сергей, Дарья, здравствуйте, Андрей 80. Я, наверное, все-таки более либерального жду.
Более либерального.
Вы как раз озвучили, Сергей Ильич.
Сказал.
Мне почему-то так кажется, что, ну вот хотелось бы, наверное, да, где-то в глубине души увидеть показательную порку. Уж очень бы хотелось.
Да и есть кого. Да и есть кого.
Вот, допустим, лично уважаемый мной господин Кричевский вчера это, собственно, и озвучивал.
Ой, господи, говорил, наверное,
по-моему,
все-таки.
Юры Будкина, госпожа Набиуллина и веренные ей подразделения, собственно, они провалили свою работу.
Знаете, что слово «озвучить» означает, как правило, читать чужой текст по бумажке. Так что, ну, а он все-таки, наверное, сказал, Кричевский. Сказал. Кричевский сказал. Надеюсь, он ничего не озвучивает. Ну, я имею в виду, читать чужой текст по бумажке не так уж почетно, согласитесь. Так, ну чего вы ждете? Да, прошу вас. Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Даша. Это Фрог. Да.
Здравствуйте, Фрог.
Мне кажется, я вообще с некоторыми мурашками жду этого, что мы все-таки войдем в полосу военного коммунизма. Что
наоборот, виду, мобилизационная экономика, да?
Что все-таки... нет, я даже не это хочу сказать. Я хочу сказать, что гайки будут закручены очень жестко. Ага. Что частный бизнес будет поглощен госкорпорациями.
Да.
И мы, собственно говоря, этим, ну, наши правители этим будут противостоять смыслам западным. Потому что западный смысл экономический – это все-таки либерализм.
Либерализм.
А мы, поскольку, так сказать, на антитезе, то мы будем все-таки огосударствлять всю страну, весь бизнес.
Нет, я думаю, послушайте, вот если действительно трудно, Фрога, я думаю, если это трудно, вот я бы был, ну, я просто думаю, что люди похожи, да? Там две руки, два уха, там, ну, понятно.
Ну, да.
Значит, если совсем плохо, я бы пошел к мужикам, и сказал: мужики, на вас надежда, выкручивайтесь. Выкручивайтесь сами. Вперед.
Сергей, ну, я на самом деле, меня пугает фраза Владимира Владимировича, что он, когда он цитировал, так сказать, князя Меньшикова, с кем останешься, государь, я думаю, что он не пойдет к народу, по крайней мере, это будет...
Еще не пойдет. Не пойдет, считаете?
Не я думаю, что нет.
А я бы очень хотел этого, но осталось час 20.
Действительно очень хочется, действительно очень хочется. Вот я встаю в 6 утра и приезжаю домой в 8-9, я пашу как бобик. Да. И мне очень не хочется, чтобы все это сломалось в конце концов. Конечно. Потому что я не представляю, вот чем еще я смогу прокормить своих? Вот чем еще?
Ну да, либо будете солдатом трудовой армии какой-то.
Ну что, мы в Корею пойдем?
Ну,
вот не хочется этого. Очень
а предчувствие есть у вас? Видите, у Фрога есть предчувствие, что может такое быть. Мне кажется, ну я просто... даже во времена военного коммунизма утвердили НЭП, говорит Тимик. Ничего нового Путин не скажет, пишет Шейх. Попросит правительство поддерживать уровень пенсии, сократить очереди в сады. Про пятую колонну пару слов скажет. Вот так предвкушает Шейх. Даешь Доренков председатель правительства. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Меня лучше в обсиратели правительства. Нет, это... Простите, я никогда не ругаюсь, вы знаете. Вы знаете, что я никогда не употребляю крепких слов, но тут бы я избрал эту роль. Мне больше нравится. Больше нравится мне стоять в сторонке, я же журналист. Алло, здрасте. Да, прошу вас.
Здравствуйте.
Да, чего вы ждете?
Михаил меня зовут.
Да, Михаил.
Ну, жду от президента какого-то прорыва.
Прорыва. А тем более, что...
предложений по...
Ну, есть ощущение, что по-старому уже не проковыляем, да? По-старому точно не проковыляем уже.
Дело в том, что вот у меня знакомый, кто занимался каким-то мелким бизнесом.
Да.
Ну, вот в течение месяца, как доллар вверх пошел, ну, повально побросали все. Повально. Ага. Если нет прорыва, откуда будут деньги брать?
Да.
А чиновники будут деньги делать, они не будут деньги делать, они только пожирать будут.
Не могут, абсолютно. Абсолютно. Да. Я знаю эти два предложения, говорит 54-й. Драть нас с нас как можно больше. И предложение номер два. Драть еще больше, чем предложение номер один. Александр из Кентукки. У нас НЭП уже 23 года, пора заканчивать. Александр из Кентукки, так вы в Кентукки или здесь, я не понимаю. Александр, если вы в Кентукки, то у кого НЭП 23 года? Простите, можно? Кого? У нас НЭП уже 23 года, значит, вы душой с нами, здесь физическое тело ваше там в Кентукки, что ли, получается, да? А?
И НЭП, кстати, не во время военного коммунизма, а после был утвержден, но это не важно. Но на самом деле действительно вот вопрос...
Ой, спасибо вам за справку. Да, нет, на самом деле я тоже пропустил это. Ага.
Да, на самом деле вопрос. То есть вы ставите... так скажем, два направления сейчас. Либо жесткое военный коммунизм, да, да, называем, либо вот новая экономическая политика какая-то, где все всем, пожалуйста, дозволено, сами выкручивайтесь. Но это же будут действительно какие-нибудь 90-е, нет?
Да. Ну, будут 90-е. Конечно, конечно,
они 90-е. Нам нужны?
Да. Конечно, конечно. Нужны, конечно. Я думаю, что нужны 90-е, конечно, 90-е, да. Мужчинам нужно дать, мужчинам, взрослым, сильным мужчинам, надо дать возможность заботиться самим о своих женах и детях. И перестать им под руку гавкать. Там.
То есть это будет бандитизм?
Самим, да. Ну, какой-то бандитизм тоже будет наверняка, потому что у нас низкая культура населения рождает взаимодействие.
Будут убивать за сникерс.
Что такое бандитизм? Ну, почему за сникерс? Что-нибудь хорошее за 6-й айфон. Слушай, я имею в виду, что, пойми ты, при низкой культуре взаимодействия, у нас она нижайшая, но в России нижайшая культура взаимодействия. Посмотри, пожалуйста, вчерашнее видео с дракой голых мужчин, которые летят из Индии в Уфу. Эти голые мужчины, дерущиеся по пояс, обнаженные, это и есть русское взаимодействие. Да, это русское взаимодействие. Раздеться по пояс и бить друг друга в рожу. Значит, ну так и будет, конечно. А как ты хочешь?
Странно, что вы за это выступаете.
Как я могу не выступать за это? А я где живу-то? Я живу на Земле. Это планета вирусов. Она принадлежит вирусам. Значит, и что я должен теперь сказать, что я запрусь в аптеке и буду жить в фармацевтически чистой какой-то территории, что ли? В фармацевтическом цехе? Я живу на Земле. Это планета вирусов, планета микробов, наконец, планета тараканов, это планета насекомых, это планета всяких инфузорий одноклеточных. Чего бы я стал бояться-то этого? Я живу в России, где культура взаимодействия нижайшая, абсолютно низкая, где раздетые по пояс мужчины летят в самолете на 10 километрах высоты, начинают лупцевать друг друга, бить по роже. И это значит, их там вяжут, тыры-пыры, но их несколько, раздетых по пояс мужчин. Значит, я живу в такой стране, в такой, она такова. Мое дело ее любить. Вот и все, я ее люблю. Как я выступаю за это? Я выступаю за свою страну. Она клевая. И все, клевая. Но она вот такая, да, будет, естественно. Будут хлестать по рожам друг друга. Будут кинжалы втыкать друг в друга. Будут из автоматов лупить друг друга. Но из этого, что из этого, значит, вывод-то какой? Вывод такой, что надо все равно давать экономическую свободу этим господам. А иначе, а что, их или их под ружье ставить, мобилизовать? Ну, давайте, вот подождите, ну, давайте, подождите. Давайте, я просто хочу голосование. Значит, мы в преддверии послания Путина, в преддверии оглашения послания президента Федерального собрания, обеим палатам, с вами предвкушаем меры по экономике. Эти меры по экономике могут быть разные. В частности, для среднего и мелкого бизнеса, с моей точки зрения, нужна абсолютная свобода, минимальное, а лучше нулевое участие государства. Да-да, появится паленая водка. Да-да, я все в курсе. Я в курсе, ребят. Значит, появятся, значит, какие-то странные контрабандисты, появятся киоски у метро, там еще что-то. Значит, это будет ужасно. Наверное. Но надо сказать мужчинам, мы в кризисе, идите и кормите своих жен как хотите, и детей. Вот давайте, значит, вы должны делать что захотите, то и делать, а государство вам мешать не будет. Это называется ультралиберализм в экономике для мелкого среднего бизнеса. Вы за ультралиберализм в экономике для мелкого, за ультрасвободу, если вам слово либерализм не нравится, потому что оно, это одно и то же, да? Вы за ультрасвободу в экономике для мелкого среднего бизнеса. Да, 134, 21, 35. Нет, нет, вам страшно, это будет похоже на 90-е. 134, 21, 36. Вы за ультрасвободу, за ультрасвободу в экономике для мелкого среднего бизнеса. Вот и все. Значит, мужчины, вперед, давайте. Вот чтобы у вас в домах было тепло и дети были сыты на ужин. Делайте, что хотите, ребят. Вперед. Продавайте, покупайте, значит, там, обрабатывайте землю, беритесь за дело. Вперед. И у вас будет свобода. Свобода государства не лезет туда, и либо там формально чуть-чуть, ну, формально чуть-чуть какой-нибудь маленький, крошечный лицензию приобрел и понеслась. Вот это, вот да, и вы за это. 45% сейчас за это, за ультрасвободу в экономике для мелкого среднего бизнеса, 44%. А против этого 55%, сейчас 45%, 43%. Но у меня здесь меняется, хотя, несмотря на то, что уже сотни звонков, сотни, тем не менее, результат меняется. Сейчас 45%, 46% за ультрасвободу в экономике для мелкого среднего бизнеса и за невмешательство государства в дела мелкого среднего бизнеса. Желательно нулевые налоги, желательно. Желательно нулевые налоги. Потому что этот мужик взялся, он сразу нескольким человеком дал работу.
Почему нужно в какие-то крайности пускаться? Зачем лицензии...
Россия страна крайностей. Да. Россия страна крайностей. Не бывает у нас напополам. Либо так, и все. Либо так. Россия страна крайностей. Вот крайности и точка. Понятно? И все. Давайте. Значит, 45 на 55 у меня пока и говорим об этом. 45 поддерживает эту идею. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, Сергей, добрый день. Очень трудно до вас дозвониться.
Простите меня, да.
Всю жизнь сидел и думал, не дай бог эти 90-е, они за месяц вернулись, зараза, да?
Да.
Теперь смотрите, я вот реально, как мелкий бизнесмен, я вот буквально с первого числа остановил производство.
Ага.
Ну как, заказов уже нету, да, все ждут чего-то, чего-то плохого.
Да.
Теперь я бы хотел узнать один момент такой, да.
Ага.
А что случится с нашим правительством, которое хорохорилось, ни хрена не делало, ровно 20 лет?
Смотри, да.
Я вот жду крови их, честное слово.
Нет, они бессмысленные существа.
Их пересажали.
Они у них алиби, а у них алиби, они бессмысленные существа, алиби у них.
То есть они бессмысленные существа, мы лохи, да, получается? Мы дети 90-х, да?
Да.
Мы не коммунисты бывшие, мы прощать это все, скорее всего, уже не будем.
Правильно.
Понимаете?
Правильно.
Вот что я хочу донести до них.
У правительства алиби. Они не в курсе. Они не тутошние. Они инопланетяне. Они лунатики. Правительство лунатиков. Как можно ругать правительство лунатиков? Ну, они, мы не в курсе. Мы говорим, вот так и так. Они говорят, а у нас алиби. А где вы были? А мы были в кафе. Мы были в кафе, мы не в курсе. Ну, что это такое, они скажут, и все. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Меня зовут тоже Сергей.
Да.
Я тоже сторонник либеральных всех реформ. И
да.
те, кто говорит, что сейчас либеральные реформы проводятся в стране, они не понимают, либо врут. Это не либеральная реформа, когда зажимается бизнес. Это не либеральная.
Нет, либеральная, мы знаем, либеральная, либеральная, свободная. То есть ультрасвобода.
Да,
ультрасвобода.
Да, да. И в чем свобода?
Свобода.
Когда ты не можешь делать даже полшага в сторону.
Да.
Вокруг тебя стоят там с зубинами, там,
да.
это, с кастетами государства,
да.
отнимающие деньги по тем или иным
словам. Ну, давайте, я вот выпишу сейчас. Смотрите, я голосование подведу итоги. Позвольте, значит, смотрите.
Да.
За ультралиберализм в мелком и среднем бизнесе выступило 44%, ультралиберализм. А, значит, за, нет, против 56%. 56%. Вот так. Ну, вот интересно,
вся
да,
чтобы... либеральность правительства заключается в том, что они снимают необходимые ограничения с бизнеса. Необходимые снимают. Мы сняли сертификацию продукции, в результате получили неизвестно, что на рынке. Пытаемся перевести на конечного продавца какие-то там контрольные мероприятия, например, по лекарствам. Мы сняли вот эти ограничения
да.
и говорим, это либерализм. Так в чем либерализм?
Да нет,
правительство
нет,
должно
нет.
создавать...
Близко не похоже на либерализм.
Да.
Я останавливаю голосование. Останавливаю голосование, спасибо. Значит, смотрите, ребят, мне несколько человек написали, вы, значит, типа на уровне НЛП внедряете мысли, что царь хороший, бояре плохие. Ребят, значит, я, если позволите, выскажусь на эту тему. Я считаю, что бояре отсутствуют, никаких бояр нет. Существует царь, который меняется. Я помню Путина в марте 2003 года, и публикации, в том числе в западной прессе, в марте 2003 года, что Путин форсированно, значит, форсированно наращивает поставки нефти для того, чтобы предотвратить проблемы для Соединенных Штатов, которые начали атаку в Ираке. В марте 2003 года Соединенные Штаты, как считали тогда американские газеты, при поддержке русского президента, значит, ну, они так считали, потому что была поддержка по нефти, была поддержка по ряду позиций, начали атаку в Ираке на уничтожение Саддама Хусейна. Вот. И это был Путин, фамилия. Значит, а сейчас Путин в марте, 18 марта 2014 года, через 11 лет, заявляет о присоединении Крыма к России. Это разный президент, разный. Один в 2003 году пытается дружить с Америкой и деятельно пытается дружить, помогает. Ну, если верить публикациям, да? А другой в марте 2014 года дружит с Россией. С Россией дружит.
Да.
Это в первую очередь становится человеком, становится другим человеком. И поэтому, когда вы мне говорите «царь» там и «бояре», я вот в этой парадигме не вижу вообще. Еще раз, вы, если меня слушаете, я сказал, бояр нет вообще. Ну, там сидят не очень умные люди, не очень мотивированные, ну, только деньгами мотивированы, больше ничем. Понимаете, поэтому про правительство говорить нечего. Их просто нет. Алло, здравствуйте.
Добрый день,
Константин. Обрушьте нас, мощь своего аналитического интеллекта, прошу вас.
Ну, вы, Сергей, преувеличиваете
ну,
здорово,
конечно,
как всегда. Я хотел сказать,
да,
что, в принципе, если рассматривать послание президента, то необходимо разделить, как бы, наше желание услышать от президента что-то и то, что президент скажет.
Это верно.
Так вот, если говорить о желании услышать, то... Понятно, что за прошедшие 23 года, если посмотреть на экономические результаты, вот этот либеральный, либералистический подход в России
да.
полностью обанкротился.
Он правда. Но скажите, сказал, остановитесь. Можно ли то же самое сказать о слове «свобода»?
Вот на самом деле переводить буквально...
Нет, слово «свобода», слово «либеральный»...
Они отличаются.
Нет, слово «либеральный» обанкротилось. Я здесь абсолютно с вами согласен, потому что оно означало воровство и хождение по головам у сограждан. Воровство, ограбление сограждан и так далее. Вот что означало слово «либерализм». Значит, но слово «свобода» также дискредитировано с вашей точки зрения?
Сергей, ну вот я должен сказать, если вы хотите философскую сторону,
да, философскую,
ударить, то что а такое свобода, никто не знает. Существует там сотни определений этого понятия, и ни одно из них не является общим потребителем.
Позвольте мне обрисовать. А можно я обрисую вам свободу? Я вам обрисую свободу. Сначала мы обществом вместе с президентом значит, обрисовываем, где флажок на холме. Ну, куда мы идем? Цель. Флажок на холме вот здесь, да? А дальше? Значит, мы разбежались. Президент пошел как-то. Ну, он идет, молодец. Все. А я пошел тоже к флажку. И вот если меня в этот момент кто-то начнет толкать под локоть и шептать на ухо сзади, значит, отоварю по полной программе. Все, я иду к флажку на холме. Моя цель — Великая Россия. Точка. Все, вот мы договорились. Ребята, вперед с Богом, пошли. Все, значит, и там меня кто-то, какой-то хмырь начинает на ушко шептать. Понимаете? Он говорит: Сереж, вот это... Я, значит, повернусь и справа, и слева отработаю. Вот и весь разговор. Значит, я пытаюсь сказать, что такое свобода. Свобода — это следование единой цели, патриотической, всеми нами, но так, чтобы не подшептывали и под локоть не совались. Понимаете? Вот и все.
Нет, Сергей, то, что вы обрисовали, это называется государственная дисциплина, а не свобода.
Свобода. Поэтому... А почему не свобода-то? Я не хочу, чтобы меня под локоть толкали.
Потому что вы чиновники. Будете кому-то делать хук слева и справа.
Нет. Я не хочу, чтобы меня толкали под локоть. Я не хочу, чтобы мне кто-то шуршал здесь на ушко. Я говорю следующее. Давайте так, договорились. Флажок на холме, где? Вы видите, где? Я так работаю вообще по жизни. Я говорю: ребят, где ваш флажок на холме? Ну, я говорю: с акционером. Акционер говорит: вот такой вот. Я люблю страну, я люблю семью, я люблю хорошее. Я говорю: абсолютно разделяю. Ну, все, с Богом пошли, все. Дальше под руку не надо мне ничего говорить. Ну, никто мне под руку ничего не говорит. Потому что я не буду работать тогда. Как бы я не могу так. Ну и все. Ну договорились о параметрах, куда идем, где флажок. Ты видишь флажок, то в том месте, и я говорю: смотри, и я там же вижу. Ну пошли, все. Кто как, кто зубами, кто гранатами, кто кинжалами. Посмотрим, кто как дойдет первый. Ну дойдем мы все. Мы же для всех это делаем, для всех. Ну и пошли.
Да, Сергей, вот вас спрашивают, да? Слушатели, если нет бояр, то что, придется отвечать Путину?
Да нет, я просто... Понимаешь, в чем дело?
Если они не функционируют...
Ну, давай просто пройдем тему, чуть-чуть я изменю, я скажу так. 18 марта этого года Путин выступает в Георгиевском зале,
да,
и создает энергию космического масштаба. Русские понимают, что об них ноги вытирать не будут. 18 марта. Значит, этот вопрос, с моей точки зрения, решает вопрос национального согласия. Понятно?
Да.
Теперь сегодняшним выступлением Путин должен. Уже он 18 марта он сказал: об русских ноги вытирать не будут. Точка. Значит, а сегодня он должен сказать, как мы, собравшись, вот мы, возникли мы, с чувством мы. Возникло. Как мы будем двигать страну вперед и процветать? Вот этого мы ждем. Мы ничего другого не ждем. 18 марта сказал, мы ему благодарны за это. Благодарны, во все учебники истории войдет все. Понятно, да? А теперь возьмем, как? Владимирович, как? Вот вы 18 марта обозначили, что существуем мы. Мы рады, у нас сердца бьются в унисон. Да, расскажите, а как, что теперь с этим делать? Вот и все, вот мы ждем сегодня этого.
Угу,
чего делать с нашим единством? Возникло единство, национальное устремление. Возникло единство. Чего с ним делать-то? Вот сегодня мы ждем сегодня ответа. Я так понимаю. Ну, во всяком случае, я. Ладно, понеслись дальше.
Движение.
5 баллов Москва, слушайте, в 9 было 6 баллов, так что легчает мальца. Значит, с 10 до часа по циферблату плохо, на третьем транспортном то там, то сям, плохо на Ленинградке перед Войковской и плохо перед Енисейской у Золотого Вавилона. Я там проехал, просто посмотрел. Плохо на проспекте Мира. Дальше. Если мы говорим про МКАД, на МКАДе затруднения перед Волоколамкой, на внешнем затруднения на внутреннем перед Киевкой. Но не такие уж глобальные, совсем не совсем ужасные. Перед М4 трудно на внешнем МКАДе, тоже из-за аварии. Вот кто в Домодедово едет, смотрите. Что-то, мне кажется, многие некоторые обломаются, говорю я, со злорадством. Хорошо, вот такая тема. Давайте, сейчас я успею принять. Я сейчас успею принять звонок. 7373-948, где едете, что видите? Где едете, что видите? Здравствуйте.
Ленинградка очень плохая в районе бетонки. Можно два слова, что
давайте,
было?
Давайте.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. Я свободен. Всем удачи.
Спасибо, спасибо, Пышный. Спасибо, Пышный. Секундочку. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, где едете, что видите?
Алло.
Да, здрасте.
Сергей, Дарья, доброе утро, Сёма.
Здрасте, Сёма, где вы?
Ну, Рязанка, как обычно, в общем, тошнит, уже вот минут 30, наверное,
держите.
Все добираюсь в центр, вот. А и дублер с Рязанки, соответственно, он...
Спасибо.
С левой стороны...
Просто перебираем, Сём, я дисциплинированный парень, не могу больше. Все, 11 часов, мы закончили этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Это четверг. 4 декабря. Подъем.